Всем привет! Сегодня у нас август месяц и 26-й выпуск Link Me Up SysAdmins. Разговаривать мы сегодня будем про мониторинг, это вторая часть выпуска. В гостях у нас сегодня будут Игорь Ковач, инженер систем мониторинга и автоматизации, и Константин Михайлов, человек, который практикует мониторинг и управление, инженер, предприниматель, исследователь. В студии вместе с вами на выпуске сегодня Антон Клочков и я, Роман Горшунов. Говорить мы будем про интеграцию мониторинга с другими системами, про discovery объектов, про аналитику по данным мониторинга, обсудим модель работы, масштабируемость систем мониторинга и другие темы, какие успеем. Еще раз напомню, что это второй выпуск. Предыдущий выпуск смотрите в наших выпусках на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Спасибо. Начнем с представления гостей. Игорь, расскажи о себе, и дальше перейдем к Константину.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь Ковач, я занимаюсь системой мониторинга, в частности, IBM NetCool. Работаю в Enterprise уже 7 лет. В данный момент работаю в IBM Польша. Я занимаюсь поддержкой крупной системы мониторинга для крупного заказчика.
Спасибо. Костя?
Да, привет. Меня зовут Константин Михайлов. Мы занимаемся мониторингом последние там, 5-8 лет. Непрерывно, ну до этого еще в корпорациях служили, тоже занимались. Hewlett Packard был и Мегафон, Серизат, на то же самое еще в те времена. Ну, что, у нас много чего есть сказать, вот сегодня поговорим.
Угу. Супер, спасибо. Мы уже с тобой встречались на предыдущем выпуске. На прошлом выпуске у нас Игоря не было, был Илья Блеев. Ну, сегодня немножко другой состав. Ну что, пойдем продолжим по нашему плану тогда. То, что у нас осталось с прошлого выпуска, там достаточно много, на самом деле, вопросов и тем, которые мы заявили. Плюс нам еще наши слушатели с прошлого выпуска прислали вопросы в этот выпуск, и в конце выпуска мы постараемся на них ответить. Вот. А сейчас начнем выпуск с такой темы, как интеграция мониторинга с CMDB-шками, с Change Problem Incident Management, с системами, чтобы у нас был какой-то трекинг. Что мы добавляем как объекты мониторинга, что мы мониторим, как мы потом данные мониторинга пересылаем в Change Problem Incident Management системы для того, чтобы мы знали, с какими объектами потенциальные проблемы и буквально куда логиниться, чтобы их решать, чтобы мы имели такой overview, да, high-level view и low-level detail view, низкоуровневые детали, чтобы тоже были видны о том, какие связи у нас между объектами мониторинга, так чтобы мы не генерили там, не знаю, 100 тысяч алертов по поводу одного отвалившегося коммутатора, к примеру. Да? Вот. Расскажите нам об этом, как это сейчас реализуется в современных системах, так чтобы не приходилось это все делать руками, желательно.
Я могу начать с лучших практик IBM Tivoli. Вот здесь может быть несколько вариантов развития события. Это в первую очередь зависит от потребности организации и ее масштабов. Потому что в крупной организации нет никакой возможности вручную добавлять единицы в мониторинг, поэтому приходится использовать какие-то системы автоматического добавления, либо discovery. Может быть, автоматическое исследование сети и добавление устройств по каким-то признакам, либо устройства могут быть экспортированы из какой-то базы данных, например, CMDB, где с учетом того, следует ли устройство мониторить и на каком уровне, система мониторинга будет принимать решение о важности и нужности этих алертов. Вот. Также широко развита практика, когда, например, в образ операционной системы добавляется агент системы мониторинга. У IBM это ITM, IBM Tivoli Monitoring. И этот агент автоматически регистрируется на сервере мониторинга Tivoli, и данные уже перенаправляются в NetCool. Вот. Вариантов организации много, и скорее тут нет какого-то best practice, скорее здесь рассматривается конкретный кейс и принимается решение, как должна быть устроена архитектура.
Угу. Смотри, а когда идет автоматическое обнаружение, то оно идет каким образом? Там сканируются диапазоны сетей или как это выглядит?
Есть различные способы, да. Самый простой то, что, опять же, не для всех типов устройств это будет работать, вот, но какие-то базовые железяки, да, они могут быть задискаверены автоматически, когда система сетевого мониторинга, она знает, какие подсети необходимо мониторить, и по каким-то признакам определяет, что за тип девайса, пытается добавить его автоматически. Вот, то есть это принято на уровнях, наверное, SNMP-полинга, и также может быть, например, простой базовый пинг-мониторинг, который проверяет, доступно ли устройство по сети, и эти данные, возможно, будут скоррелированы с какими-то более high-level ивентами.
Угу. А когда ты сканируешь сеть, например, и смотришь на SNMP, или когда ты включаешь агента мониторинга в образ операционной системы, который ты раскатываешь на сервера или на виртуальные машины, то там, наверное, внутри будут вшиты какие-то credentials для того, чтобы агент мог залогиниться на сервер и отрепортить, что я тут, вот мои данные, пожалуйста, забирай меня тоже. Или это все предполагается, что делается полностью анонимно?
Есть различные реализации, потому что все зависит от того, насколько ограничены архитекторы безопасниками. Вот. Но в корпоративных сетях эти сети чаще всего закрыты, и нет большого смысла устраивать какую-то дополнительную проверку, валидность девайсов. Вот. Но если заказчик захочет, туда можно организовать и авторизацию на уровне агентов.
Угу. То есть, в принципе, можно воткнуть в какой-нибудь порт, не знаю, там, Raspberry Pi и засрать мониторинг чем-нибудь интересным, чисто теоретически.
И да, и нет, потому что в системе мониторинга здорового человека будет проверка по IP-адресу. И, соответственно, потребуется чуть больше движений, чтобы подделать какие-то ивенты. В системе мониторинга учитывается, что за устройство отправило алерт. Если в CMDB нет информации о том, что эти устройства необходимо мониторить, принимать решения, то это будет просто плюс еще один ивент, или там плюс еще 1000 ивентов, которые мало имеют значения. То есть я бы не стал рассматривать этот кейс как какую-то угрозу.
Угу. А когда система мониторинга импортирует данные из CMDB-шек, там типичные какие форматы? XML, не знаю, Excel-ские таблицы, что обычно на вход подается? CSV-шки выгружаются?
Может быть, любой формат, потому что система мониторинга использует свой внутренний формат. Инженер системы мониторинга может написать простой враппер, который будет эти данные конвертировать друг в друга. Вот. Но чаще всего нам данные нужны динамически, которые отображают статус устройств в данный момент, а не в момент выгрузки. Поэтому, конечно, предпочтительнее использовать прямое взаимодействие с базой данных, такие как CMDB, например.
Прямое взаимодействие — это как оно выглядит? На каждый чих мониторинг ходит в CMDB и проверяет, есть такой объект, нужно ли его мониторить или нет?
Да, CMDB используется как внешняя база данных, и в момент обогащения, как будет по-русски правильно, enrichment, да, наверное, обогащение ивента, система мониторинга должна понять, насколько этот алерт важен для заказчика, и она обращается в CMDB, где проверяет production state, проверяет, нет ли какого-то maintenance на данный объект, не проходит ли какой-то change, например, потому что один из моментов интеграции, что если система правильно интегрирована с системой change management, то система мониторинга может принять решение не сообщать инженерам ночью, например, о том, что сервер был перезагружен, если система знает, что в этот момент на сервере кто-то работает.
Угу. А какие, в принципе, данные система мониторинга забирает из CMDB? Ну, кроме каких-то креденшалов, кроме хостнейма, IP-адреса. Что еще интересует? Ты упомянул статус в CMDB, который может показывать, находится ли сервер на мейнтенансе, относится ли он к текущему ченджу, который идет и может потенциально затрагивать и генерировать какие-то алерты, которые нужно будет игнорировать. Какую еще информацию из CMDB обычно мониторинг получает?
Базовые вещи — это, я думаю, что жизненный цикл устройства, потому что если система не запущена в продакшн, то не обязательно инженерам сообщать о том, что нужно сделать с системой, которая только еще настраивается, которая, на которой не происходит жизненно важных для организации событий, либо система уже списана. Также нужно понимать, в какой из environment'ов система находится. Потому что если это препрод или тест-система, тоже необходимо как минимум эти ивенты доставлять с менее высоким приоритетом. И дальше уже зависит от того, насколько архитекторы информационных систем позаботились о взаимодействии компонентов, потому что это может быть все что угодно. Это может быть, как я упоминал, система интеграции с change management, это может быть какие-то внутренние аппликейшены заказчика. И как и в любой автоматизации, здесь лимит только лишь фантазия и бюджет заказчика.
Угу. А текущие, типичные группы, которые подтягиваются из CMDB, это статус поддержки, там 5 на 9, 24 на 7, production, dev, test. И на основании вот этих характеристик объектов CMDB в мониторинге, соответственно, объекты для мониторинга, они будут группироваться каким-то образом, на них накладываются какие-то политики уже по алертингу, политики по ретеншену, политики по еще чему-то. И это прям все в интерфейсе видно, и в дальнейшем сваливаются системы инцидент-менеджмента уже в виде инцидентов, чтобы ты сразу понимал, какой сервер перед тобой, в какой группе он относится.
Да, да, да. Сама цель как можно больше сделать работу за инженера, снизить на него нагрузку. Поэтому в зависимости от уровня поддержки девайса будет принято решение, сообщить ли об этом инженеру сейчас, дождаться ли утра, например. Либо, возможно, нужно просто оставить эту запись в базе данных или просто отправить письмо. Вот. Плюс сейчас активно развивается интеграция с системами автоматизации, где какая-то часть задач может быть решена без привлечения инженеров. Сейчас такие системы, как Ansible, обладают все больше и больше возможностями. У нас развивается система библиотек автоматических действий по каким-то событиям. И так, ну, наверное, все на этом.
Угу, окей, спасибо. Что-нибудь добавите, коллеги, еще?
Ага. Ну, для начала мы слушателей сразу поставили в позицию, что там есть некая CMDB, и что бы это ни значило, вот мы ее обсуждаем. Наверное, для тех, кто не слышал предыдущие выпуски, конечно, хорошая затея пойти послушать предыдущие, но, наверное, стоит сейчас прямо сказать, что CMDB — это некий Configuration Management Database. Это некая иерархическая система, система, которая собирает информацию в иерархическом виде, манипулирует она конфигурационными единицами. Конфигурационными единицами могут быть ваши hardware, software, ваши сервисы, ваш персонал, все что угодно. Все, что есть в организации, все, что вы хотите, все, чем вы хотите эффективно управлять. И управление начинается с мониторинга. То есть вообще сама полемика о том, что есть некий мониторинг, и сам по себе она в корне неверна. Всегда мониторинг и менеджмент. Все это вместе operations. Об этом как бы речь. Естественно, вот та ну, это вот уже как-то звучало сейчас, но вся вот эта вот наша современность, которая DevOps и сырые практики, это, естественно, накладывает отпечаток, естественно, автоматизация, развертывание компонентов там, виртуальных машин, контейнерных сред, конкретных контейнеров или каких-то там даже лямбда-вычислений, да, они когда-то где-то возникают. Вот, всегда нужно подумать о том, как вы будете этим управлять, значит, как вы будете это контролировать, как вы будете это мониторить. Вот, ну, естественно, то, что будет происходить, те события или те метрики мониторинга, которые вы получите со своей инфраструктуры, надо будет их как-то классифицировать. То есть, хорошо это или плохо, то есть должен быть какой-то паттерн состояний, и должна быть там прописана реакция, что с этим делать. В простейшем случае действительно мы нотифицируем ответственных, в более сложных случаях мы сопрессим эти нотификации, когда их слишком много, мы делаем эскалацию нотификаций, когда те, для кого они были предназначены, никак не отреагировали, или там ситуация не меняется какое-то время, ну там проблема вышла, и ее никто не решает, как бы надо эскалировать, пока не будет решена. Да, есть классический подход, когда мы все это дело разделяем. Вот мы в нашем продукте, в российском центральном пульте в Саймоне, мы в некотором смысле интегрированно смотрим на вопросы хранения данных о конфигурационных единицах, о том, как, что реагировать, кому они подчинены и так далее. То есть вот эта вот концепция подчинения одних конфигурационных единиц с другим, она прям в нашей системе заложена. И когда речь идет там об интеграции уже с существующей CMDB, то есть у кого есть CMDB, да, у крупных организаций, у зрелых организаций, у которых процессы вот эти мониторинга и менеджмента, они в достаточной степени зрелые. На простейшем open source можно мониторить, можно на шеловских скриптах мониторить и управлять какой-то ситуацией. Это всегда, пожалуйста, то есть никто этого никогда не отменял, какая бы величина организации ни была. Да? Но когда мы говорим о том, что нужно сделать так, чтобы инженеры или целые подразделения, или подрядчики, или поставщики и подрядчики, и менеджмент все видели инфраструктуру в неких, может быть, своих срезах, но одну и ту же, встает вопрос про CMDB. То есть должен быть некий источник доверия, который обладает информацией о том, что где как происходит, какие changes запланированы действительно, какие надо ли там алерты, вышедшие по этим устройствам или по этим объектам мониторинга, куда-то дальше направлять, надо ли какой-то автоматический remediation, восстановление запускать или нет. Ну, собственно, тут без CMDB в крупной организации, в которой проекты, процессы уже обладают некой зрелостью, да, здесь уже никак совершенно. Вот. Ну и про Discovery вела речь. Наша действительность, как бы цифровая, вот в которой мы там IT, коммуникации, да, ИКТ, сейчас еще интернет вещей подключился со своими датчиками всяких температур с управлением энергии, есть автоматизированные системы управления всякими тоже техническим учетом электроэнергии или коммерческим учетом, или SCADA и системы контроля управления доступа. Все вот это вот в наши дни уже совершенно подвержены конвергенции, то есть объединению, и разрозненные системы, которые имеют место быть в крупных организациях, в которых вот в тех самых зрелых, да, где уже актуальны и востребованы CMDB, они, собственно, ну, речь о том, что пора бы вот этих вот количество разрозненных систем, местечковых, сокращать, или, если не сокращать, если они эффективны там, каждый в своем углу, то объединять в некоторую единую информационную систему со своими, как бы, политиками постановки на обслуживание, на мониторинг, на контроль, на управление и, соответственно, ну, с жизненным циклом, да, с отключением в какой-то момент, с реплейсментом, все это надо прослеживать. Да, ну и опять-таки вот вся эта действительность, ну, наша, даже если IT-сегмент брать, ну вот, он как слоеный пирог, там снизу есть там хардвер, потом гипервизор, виртуализации, там потом какие-то приложения, какие-то контейнерные среды могут быть, еще сервисы какие-то технические, которые другими сервисами используются, какие-то бизнес-ориентированные или ну, для внутреннего бизнес-потребителей сервисы или для клиентов вашей корпорации, компании. Вот, все это, ну, должно быть описано, это описано, вот 7DB – это та самая история, в которой все это дело описывается. Ну и на каждом из этих слоев может работать свои машинки, которые осуществляют Discovery. Естественно, самые наши классические вот эти истории, это там все начинается с пинга, может быть, потом идут SNMP истории, естественно, credentials уже, когда идет SNMP, там уже, скорее всего, V3, когда V3 без credentials никуда, там без шифрования. Вот, то есть ваши Discovery механизмы, они должны обладать этими credentials, то есть если где-то что-то вы раскатываете, то будьте добры снабдить Discovery подсистемы credentials, чтобы они могли это, не только обнаружить этот хост, но, ну, там какая-то, это может быть сетевая железка или какая-то бесперебойник, или сервер, или SHD, все что угодно. Вот, его надо не только обнаружить, надо еще в него зайти и собрать с него инвентарку, собрать с ним и дальше, да, отправить. Собрать с него какие-то метрики, может быть, трешхолды вытянуть прямо из устройства, там вот всякие IPMI интерфейсы, например, от производителя уже сразу там содержит трешхолды всякие температурные и так далее. Вот. Да, ну и дальше как бы послойно эта история идет, то есть там на уровне операционной системы надо собрать свой необходимый минимум там информации, ну минимум или расширенный объем на уровне приложений, там систем управления базами данных, на уровне каких-нибудь там Java, GMX, там вот этих вот историй тоже свои как бы могут быть темы по Discovery, но тут еще такой коммент сразу, что то, что надискаверится Discovery механизмами, не обязательно сразу должно попадать в как бы, ну, на панели диспетчерских центров мониторинговых или на алерт какие-то панели менеджеров или каких-то, ну, специалисты должны это увидеть, да, что-то обнаружено, ну, там, профильные, ответственные. Вот. Но это специалисты могут быть или ответственны за инфраструктуру, или ответственны за безопасность, потому что если у вас появился некий хост там с каким-то IP-адресом, с каким-то MAC-адресом, с каким-то серийником, который, вообще говоря, не предусмотрен, то есть у вас в 7DB нету такого хоста, да, то это, ну, такой инцидент, который можно еще классифицировать как недружественное включение какого-нибудь специалиста, недавно уволенного, я не знаю. То есть все что угодно может быть. И в этом смысле вот Discovery пространство и вот 7DB, которые содержат информацию обо всем, это два таких, ну, два пространства информационных разных. Вот. Ну и популярный вопрос, который заказчики все буквально задают, а как бы нам сделать так, чтобы у нас еще и вот эта вот ресурсно-сервисная модель, которая 7DB, которую содержит, как бы она еще и автоматически строилась. То есть как бы нам вот эти вот послойно найденные там сервисы, приложения, системы управления там чем угодно, хардвер, там
виртуальные машины, контейнеры туда же.
Да. Как бы нам все вот эти вот слои сделать так, чтобы они магическим образом выстраивались в иерархию, и мы понимали, что от чего зависит и что на что влияет. Ну и здесь такого прям мощного и универсального ответа-то и нет. Его нет во всем мире. То есть ни IBM, ни BMC, ни там Microfocus, ни никто у нас там еще не дадут такого простого и универсального ответа, как оно все вообще должно происходить. Мы я, наверное, эту мысль уже говорил не раз, но мы живем в расширяющейся вселенной, да, вот после Большого взрыва, и вот наша инфокоммуникационный мир — это такая же история. То есть там 20 лет назад айтишник знал все, потом выяснилось, что там айтишник и связист — два разных человека, они там друг друга ненавидят, каждый знает все, но по-своему. Сегодня уже айтишника, который знает все, не существует. Масса зон специализации. Через год будет этих зон специализации больше. Год назад их было намного меньше. Появляются специальные узко заточенные системы мониторинга, там, я не знаю, на voice-over IP, например, там, да, год назад не было пандемии, сегодня она есть. Все онлайн-коммуникации, они резко подскочили, то есть и Zoom там, и все, кто на этом рынке, все они получили больше клиентов там. Люди и Microsoft используют, Teams там, и Google во все лопатки, да, и в связи с ростом вот этой востребованности возникают новые ниши, то есть ну, нету статической системы, да, когда у вас статическая система, когда вы построили завод, вы на нем можете, и он там типа 40 лет не будет меняться, там, ну или 20, вы можете на нем потратить 5 лет, поставить мониторинг, как бы всего и вся, там, всех автоматизированных систем управления, технологические процессы, все-все-все завести. Но в нашей современной, как бы, жизни, даже для заводов это уже не работает, то есть уже заводы все там, в связи с тем, что в бизнесе все постоянное укрупнение идет, да, все друг друга покупают, какие-нибудь там эти, Unilever там владеет 150 заводами по всему миру и делает нам и Доместос, и чай. Как бы, естественно, у них в полный рост стоят вот эти все вопросы про индустрию 4.0, про контролируемость всех уровней и так далее.
Ближе к IT, ближе к IT.
А, ну да. Ну, собственно, давайте я уже просто помолчу немножко, потому что иначе я забью эфир совсем.
Давай, да, давай обратно. Получается, обновление, автоматическое создание и дальнейшее обновление ресурсно-сервисной модели в CMDB, оно происходит с двух сторон. Это ручной ввод данных в CMDB-шку и плюс еще те объекты, которые были обнаружены системой мониторинга в ходе Discovery.
Нет, извини, не могу молчать. Не только ручной ввод и не только Discovery. Есть еще вся вот эта вот автоматизация Ansible, там, Terraform, все что угодно. Все, что автоматически раскатывает нам инфокоммуникационные ассеты. И вот то, что раскатывает, по идее, оно должно ставить и на мониторинг. Или в раскатываемых активах должны содержаться некие сразу мониторинговые агенты или какие-то методы, которые автоматически знают, куда пойти и где прописаться, чтобы потом их мониторировали. То есть автоматическая постановка — это, безусловно, сейчас прям основная, как бы, история, потому что, ну, невозможно следить за вот этой бурно развивающейся структурой. Вручную никто ничего не прописывает.
Ну, прописывают на самом деле.
Да-да.
Ну, в целом, да.
Прописывают.
Хорошо, смотри, когда у нас появляются и исчезают виртуалки, да, Pets versus Cattle, когда у нас появляются и исчезают контейнеры, у многих из них одна и та же роль. Условно говоря, у нас есть там серверы приложений, они появляются и исчезают, но приложение на них работает по сути одно и то же. Как организуется агрегирование истории мониторинга по таким объектам? Короткоживущие виртуалки, короткоживущие контейнеры. Потому что, когда ты смотришь, ты хочешь посмотреть, например, какие-то тренды по приложению, логи, которые там были агрегированы за большой промежуток времени, использование, не знаю, процессора, памяти, ошибки, еще что-то. И ты хочешь видеть эти данные не конкретно по конкретному экземпляру сервиса, сервера, контейнера, еще чего-то, а видеть эти данные по всей серии вот этих вот короткоживущих объектов мониторинга, и чтобы они были как бы на одном графике, в одной панели управления, чтобы ты видел это в целом. Как это организуется?
Но здесь вопрос стоит в том, что конкретно ты хочешь мониторить, и если это не мониторинг инфраструктуры серверов, а мониторинг непосредственно приложения, то данные можно каталогизировать непосредственно относительно этого приложения. То есть с различных серверов в с различных источников данных данные будут собираться и отмечаться как относящиеся к этому приложению. И когда ты захочешь репорт по конкретному приложению, ты можешь уже сделать выборку из исторических баз данных, относящихся конкретно к этому приложению. Это будет такой репорт по application непосредственно. Вот. Но здесь немного другой подход и немного другая тема. То есть уже разделение на infrastructure monitoring и application monitoring. Это маленькая разная история.
Даже если вернуться к инфраструктурному мониторингу, у нас все равно есть инфраструктура, такая часть инфраструктуры, как виртуальные машины, и они тоже бывают краткоживущими. Но они, допустим, выполняют одну и ту же роль. Группа виртуальных машин, которые занимаются лоуд-балансингом, группа виртуальных машин, которые занимаются там еще чем-то. Вот. По каким характеристикам система мониторинга понимает, что вот для этой серии объектов, динамически появляющихся и исчезающих в CMDB, нужно агрегировать историю?
Ну, можно я тут выскажусь. Ну, вот в нашей парадигме, там, Саймона, да, ну, в принципе, ты говоришь про динамические инфраструктуры, да, да, про программно определяемые пространства. И в этом смысле у нас есть, например, такая штука, как Discovery ID. То есть, ну, объекты могут создаваться и удаляться, вот, но повторное создание объекта с одним и тем же Discovery ID, оно будет приводить к обновлению информации в ранее созданном, ну, Discovery ID один и тот же. И поэтому, если ты говоришь про сервис или про приложение, или про еще какую-то машину, в принципе, ты можешь даже набор объектов создавать, если ты хочешь следить там за каким-то приложением, у него должен быть некий уникальный идентификатор. Когда мы говорим про компьютер, там, про сетевой интерфейс, можно принять, ну, там, опять с какой-то натяжкой, но можно принять, что MAC-адрес — это уникальный идентификатор, да, и при переносе в ноутбук там из одного сегмента сети в другой мы всегда будем его нормально идентифицировать, потому что это один и тот же MAC-адрес. И здесь такая же аналогия. Если у тебя приложение запускается с неким ID, то оно, где бы оно ни запускалось, в каком бы инстансе и так далее, если там или оно отсутствовало неделю, или оно потом перезапустилось в другом ЦОДе, в другом как бы сегменте сети, если оно вышло в мониторинговую систему на связь и сказала, вот оно я, да, то, ну, вся история сохранится, то есть она будет сразу у тебя видна, прозрачно. Если говорить про классы, ну, или там про, скажем так, набор серверов, между которыми идет лоуд-балансинг, да, и там приложение, может быть, краткоживущие, может быть, долгоживущие, и надо какой-то вот анализ или корреляционный, или еще какой-то делать, то, ну, надо смотреть. В принципе, это должны быть как минимум объекты, объединенные в некий суперобъект, да, а дальше как наследовать оттуда данные, ну, это решается кейс-бай-кейс.
Uh-huh. А где мы должны прописать, что вот эта группа серверов, она должна мониториться целиком, или вот эта группа приложений должна мониториться целиком, и история должна агрегироваться не для каждого инстанса, а для всей кучи?
Это в момент интеграционных действий, скажем так. Да? То есть, когда DevOps как раз заставляет нормально опсить все, что разработчики там сделали у себя. То есть, нормальная эксплуатация непрерывная. Как бы, ну, сисадмины, раньше это называлось сисадмины толковые сервисных платформ, сейчас это DevOps практика, когда ты заряжаешь некие инфраструктуры, конкретные бизнес-решения разворачиваешь. Зачастую это доверяет поставщику. Часто эту задачу выполняет интегратор. В смарт-компаниях, там, в диджитал-компаниях, когда есть квалифицированные кадры на местах, которые знают, что хотят, знают, что делать с мониторингом и управлением, они могут делать это сами.
Угу. То есть мне нужно будет что сделать? Мне нужно будет какое-то определенное значение в конфигурационный файл агента положить? Или мне нужно будет, не знаю, какой-то префикс для всех логов, которые я отправляюсь в приложение ставить? Или мне нужно будет на контейнер какие-то лейблы определенные ставить? как это выглядит вот прям с практической точки зрения?
Ну, в нашем случае это все начинается не с лейбелинга, а все начинается с определения задачи. Ну, я думаю, что и в IBM, и в любом случае так происходит. Да? То есть сначала мы понимаем, о чем мы вообще, а потом мы уже находим возможность или метки расставить, или еще какие-то признаки, которые позволят нам объединить, да, всю эту историю. Ну и наша мониторинговая система, она точно так же программно определяемая, как и все эти самые, весь окружающий мир, ИКТ-мир. Поэтому, возможно, даже какой-то интеграционный скриптинг может потребоваться в конкретном случае, а может и не потребоваться.
Угу. Хорошо. Ладно, пойдем к следующей теме тогда. Закончим на динамических средах и пойдем к агрегированию истории объектов.
Но мы об этом поговорили, в принципе, да.
Хотя, да, мы это уже тоже прошли. Пойдемте тогда дальше на реактивную предиктивную аналитику. В целом, как бы мониторинг, он реагирует на конкретные ивенты, которые сейчас проходят, и еще может, агрегируя какую-то историю за предыдущий период, строить нам тренды и говорить, когда у нас где-то что-то упадет. Вот. Как это сейчас реализуется, насколько часто используется, вот, и какие еще интересные штуки есть вот в этой области?
Да, есть различные способы определения нужного ивента, и в некоторых случаях действительно строятся тренды. То есть классический пример на переполнение жесткого диска, которое, в принципе, достаточно легко спрогнозировать. Если какой-то процесс начинает потреблять дисковое пространство, и для системы очевидно посчитать, что дисковое пространство может закончиться через столько-то часов, то да, инженера можно будет предупредить о проблеме до того, как диск переполнится. Вот, то есть это обычно настраивается в дополнение к классическому мониторингу на какой-то определенный трешхолд, например, переполнение диска, а заполнение диска на 90%. Также существует еще аналитика событий на заполнение, создание заявки инженеру на анализ повторяющихся проблем. Вот, то есть, когда инженер не только решает проблему, но еще и получает информацию, что проблема повторяется с какими-то определенными интервалами и уже может проанализировать эту ситуацию. Какие-то есть инструменты у систем автоматизации. Вот, но это уже маленько не мой конек, я боюсь, что не смогу об этом толком рассказать.
Угу. А вот этот трендинг, его нужно отдельно включать и настраивать, или он уже как в штатной поставке идет во многих случаях?
В штатной поставке есть какие-то шаблоны, которые, да, поставляются продуктом, но чаще всего инженер, следуя best practice'ам, из документации уже сам создает какие-то кейсы, которые адаптированы к конкретной инфраструктуре заказчика и его задачам.
Угу. А какие-то симуляции проводятся? Например, можно ли прогнать симуляцию, например, сказать, что вот будет у нас в черную пятницу всплеск трафика на веб-сервисы, это приведет к большой загрузке базы данных, это приведет к росту использования места на диске, и примерно предсказать, как один параметр может повлиять, изменяющиеся параметры во времени, может повлиять на другие параметры, которые регистрирует система мониторинга. Такие вещи можно прогонять?
Я думаю, можно. Я не встречал конкретно в своей практике такие кейсы, но теоретически, да, для этого есть все инструменты. Но предсказать, насколько сложно организовать эту симуляцию, я, к сожалению, не могу.
Если можно, я тогда вступлю.
Да, рассказывай.
Да. Ну, смотрите, мы, когда мониторинговую свою платформу проектировали и делали, начинали делать, мы, это уже сколько, 7-8 лет назад, да, было, в принципе, время уже достаточно прошло, но на тот момент мы уже себе представляли четко, что бывают высокочастотные данные измерения, да, то есть если вы измеряете температуру процессора там раз в секунду, то ну, желательно эти данные раз в секунду-то и сохранить. Конечно, не, может быть, не для всех метрик, потому что у нас в инфраструктуре метрик может быть там на один сервер 1000 штук. Да, надо посмотреть, что вы хотите, часто видеть, что не хотите. Ну вот в моем опыте еще таким 15 лет назад или 20, там в серо-западном JSON работал, да, мы там запускали SMS-очные всякие, точнее, никак не запускали, а я отвечал за SMS-центр, и у нас, естественно, seasons вот эти все были, и перед Новым годом были всплески трафика, которые, естественно, надо было обработать, потому что лицензионные ограничения на обработку имели место быть, и мы, собственно, готовились и обосновывали закупку лицензий заранее, да, разглядывая вот те самые всплески. Ну, все не быстро меняется, там не всегда поставщики готовы там выдать тебе временную лицензию на твой период всплеска. Ну, это такой прикладной и сервисный уровень рассказываю. Вот, то есть у менеджеров там всяких эффективных тут же возникает вопрос, а что же мы будем с этой емкостью делать? Мы ее вот сейчас купим в Новый год, она как бы себя оправдает, а дальше что она у нас будет простаивать, тоже нехорошо. Вот, поэтому, собственно, имея это все в голове и имея всякие вот эти понимания того, что и кардиограммы — это уровень напряжения на поверхности тела, который 50 раз в секунду собирается, все это имея, учитывая, да, мы проектировали, делали свою систему, поэтому сразу заложили Time Series Database поддержку, то есть разные данные лежат у нас в разных СУБД. И вот это позволяет нам как раз, не обедняя данных, то есть всю вот эту высокочастотную историю, хранить годами. И это делает возможным несколько вещей. Во-первых, вы получаете там быстрые графики, быстрые агрегаты, там максимум за день, за год, там средние квадратичные отклонения на каких-то окнах осреднения, все это доставится мгновенно, и вы можете поймать коридор, и выходят ли текущие измерения за коридор нормальных, или приближаются ли к минимуму, максимуму, знаете, как по радио говорят с детства, типа, сегодня зафиксирован 25 там, градусов, и это максимум для 1 сентября, исторический максимум по наблюдению. Вот такие штуки становятся возможным на большом количестве данных, на большом количестве измерений, благодаря нашей системе. Ну, наверное, много еще систем существует, которые также хорошо подходят к хранению данных. Ну, там, Prometheus, он, например, краткоживущая такая история, да, там, вы за прошлый Новый год не посмотрите, какие у вас были тренды. А мы еще все это делали с такими словами в ушах, что и коммерсанты могут придумать какие-то проекты, какие-то услуги, которых не было в прошлом году. Но они могут прийти и спросить, а как у вас вел себя трафик? Сколько было, ну, какие всплески и так далее. Может быть, у них там какие-то новые сервисы для клиентов в голову к ним придут. Или они захотят как-то эффективно использовать вот эти вот скачки трафика. То есть это такая, может, называется Big Data, которая в нашей современной в современном мире имеет место быть. И мы говорим тут и о сервисном уровне, и о уровне IT-инфраструктуры, и коммуникационной инфраструктуры, конечно, тоже. Потому что если у тебя как бы реклама пошла, и ты, и твои коммерсанты продали каких-нибудь, я не знаю, каналов связи слишком много, а ты их не можешь обеспечить, то это, ну, мягко говоря, бардак, да? Вот. И надо быть готовым. Поэтому хранить все подробно и долго – это вот то, что мы считаем оправданно сейчас делать. Ну и когда ты хранишь все подробно и долго, ты имеешь, собственно, математический аппарат, который прекрасно работает, даже без нейросетей, без всяких, ты можешь иметь вот этот вот адаптивный классификацию, что хорошо, что плохо, не по граничным условиям, которые ты выставляешь, ну, температура высокая или низкая. Ты можешь это понять не исходя из своих собственных оценок, а исходя из исторических наблюдений. По понедельникам с утра должна быть вот такой вот объем трафика. Если всегда он был таким, а сегодня он стал не таким, то это, ну, некий алерт, аларм, как бы надо пойти посмотреть, почему он изменился. Или это рекламная акция, или забастовка, или еще что-то, да, то есть могут быть какие-то внешние как бы истории, которые влияют на твою инфраструктуру, ты можешь это почувствовать. Вот, и да, ну и собственно, прогнозы тоже, исходя вот из этих большого количества измерений, они становятся реальными. И классическая проблема с диском, и многие другие вопросы о том, как будет у тебя развиваться ситуация в будущем, они становятся возможными, исходя из статистики.
Слушай, а те данные, которые получает система мониторинга от одного клиента, они хоть каким-то образом анализируются вендором, производителем системы мониторинга? И вопрос тоже еще к Игорю аналогичный. С тем, чтобы на основании агрегированной такой очень high-level статистики от разных клиентов, ну, улучшать продукт, это понятно, да, но делать какие-то еще предиктивную аналитику для клиентов между собой, чтобы, не знаю, тренды, которые мы установили у одного клиента, мы имеем основание полагать, что они повлияют на какие-то тренды у другого клиента. Вот что-то такое между клиентами, какой-то такой обмен информацией через вендора происходит. Ну, понятно, что он есть у облачных провайдеров, например, которые предоставляют сервисы своим тенантам, своим клиентам, да? Вот. У них наверняка такая аналитика есть. То же самое, но только через производителя систем мониторинга. Вам не встречались такие системы?
Я не встречал кейсов, когда данные мониторинга предоставлялись вендору непосредственно для анализа. Но существуют какие-то фреймворки, которые позволяют предоставить заказчикам готовое, грубо говоря, готовое решение для инфраструктуры мониторинга, которая будет включать уже подготовленные параметры мониторинга, будет включать подготовленные параметры для нормализации ивентов. И, по сути, весь жизненный цикл ивента может быть заранее спроектирован вендором, где заказчики сами могут добавлять какие-то заявки на улучшение сервиса, и, соответственно, если эта заявка действительно может быть нужна для других клиентов, в библиотеке предоставляется этот функционал, и заказчик может, любой другой заказчик может себе его внедрить. То есть
придет к ним следующим апдейтом.
Да.
Ясно. А Tivoli, в частности, оно получает, IBM получает от Tivoli инсталляции, которые есть по всему миру, какую-то, не знаю, статистику использования хотя бы самого программного продукта?
Я думаю, маловероятно, но конкретно ответить я не могу, потому что не в курсе всех кейсов. Я работал только с несколькими заказчиками. Но в корпоративном мире, возможно, данные — это не тот случай, который бы хотелось распространять куда-либо еще. Тем более крупные заказчики, они часто имеют ограничения, в том числе и перед законом, о ограничении распространения своих данных. То есть я думаю, что в этом нет какой-то практической необходимости.
Да, мы тут затронули уже немного рекомендательные системы на основе данных мониторинга. Лицензии тут упоминались, которые могут быть докуплены заранее, например. Вот, давайте пойдем к дашбордам и отчетам. Вот, стандартные какие-то наборы, они предоставляются как бы в штатной поставке уже систем мониторинга, да, стандартные отчеты. Вот, кастомные там тоже обычно можно создавать. Вот, насколько часто используют какие-то кастомные отчеты, кастомные дашборды, которые показывают разным группам людей, которые заинтересованы в этих данных. Там одни отчеты для инженеров систем мониторинга, другие отчеты для системных администраторов, сетевых администраторов, администраторов приложений. И третья там группа отчетов, которые строятся уже для бизнес-пользователей. Вот. Что включает в себя типичная библиотека отчетов, дашбордов и как она выглядит, для каких групп она предназначена?
К сожалению, в этом вопросе мало могу сказать, но точно знаю, что все те данные, которые предоставляет система мониторинга, они достаточно подробные, и конкретно у больших заказчиков чаще принято иметь отдельную команду Reporting Team, которая будет из этих данных уже собирать отчеты в том виде, которое их попросит предоставить заказчик, либо какие-то группы инженеров. Но исходя из того, что такая команда существует, я думаю, это достаточно часто используется и необходимо не только для менеджмента, но и для инженеров, работающие с системами. Но здесь скорее какие-то частные случаи, чем какая-то общая практика.
Угу. А какие, например, кастомные отчеты и дашборды тебе приходилось делать?
Я не занимаюсь конкретно отчетами, но чаще всего, то есть такой базовый отчет, это отчеты по SLA, по уровню доступности инфраструктуры. То есть система мониторинга, она часто нужна заказчику не только как система оповещения о проблемах, но и также для предоставления каких-то подтверждений того, что инфраструктура работала хорошо в 99.99, в зависимости от уровня сервиса, подписанного в договоре. То есть отчет по SLA, да, наверное, самый базовый, самый распространенный в этой теме.
Uh-huh. А он кастомный или он уже в штатной поставке обычно идет?
Тут не такая сложная логика у него. То есть если сервер-сервис, девайс онлайн, значит, можно считать, что сервис работает. Если нет, то вычитаем это время, которое прошло, когда девайс был офлайн, поэтому... Скажем так, этот репорт можно написать ручками в базе данных за пару минут самому.
Угу. Ну, слушайте, про визуализацию дашбордов, отчетность, да, собственно, и про перенос знаний от клиента к клиенту, здесь, конечно, история интересная. То есть вообще есть такое слово observability, очень популярное сейчас в полемики про мониторинговые системы. То есть перевода такого простого, ну, обзор, да, по-русски, но это, наверное, возможность охватить взглядом какую-то сложную, многокомпонентную историю, охватить и что-то такое понять, то, что машины не понимают. Наверное, поэтому до сих пор существуют центры управления, ЕЦУСы всякие, да, вот центры управления единые, то, что NOC еще называется, Network Operation Center, или SOC, Service Operation Center, да, это место, где скапливаются люди, ответственные за какую-нибудь большую инфраструктуру, у них есть какая-нибудь видеостена, масса мониторов персональных рабочих мест, и они все контролируют, что называется, полет большой и сложной компании, имеющей разветвленную, как бы, историю. Чтобы можно было увидеть одновременно, что происходит у тебя с инженеркой, что у тебя с цодами, что у тебя с трафиком сетевым, что у тебя с какими-то приложениями или с каким-нибудь трафиком платежей там, или трафиком телекоммуникационным. Ну, я имею в виду voice over IP там, какой-нибудь трафик. Да? Вот, чтобы, да, все вот эти компоненты оказались на неком едином таком визуальном поле, и чтобы у тебя была возможность какие-то решения осознать, то есть принять какие-то решения, вот такие управленческие, оперативные, да, связанные с управлением ситуацией, чтобы человеческий мозг, который все еще лучше всех компьютеров, да, чтобы он мог сделать выводы о том, что происходит, и послать соответствующим образом, в соответствующем направлении бригаду, которая будет фиксировать ситуацию или как-то, как-то еще реагировать, там, уведомлять пользователей, которые обрывают трубки в колл-центре там, или еще что-то делать. Вот, поэтому здесь визуализация и вот там построение дашбордов — это очень важная часть, как мы считаем. Вот, ну, мы в своей системе, мы ее там создавали и продолжаем еще улучшать непрерывно. Это наша, как бы, основная наша деятельность, да, и мы даем некий конструктор этих самых дашбордов. И пользователь может сам себе набросать все, что он считает нужным. Или компания, которая делает интеграцию, может набросать все, что считает нужным. И, естественно, перенос знаний от клиента к клиенту, когда речь идет об однотипном оборудовании и об однотипных историях, она, ну, естественно, имеет место быть. И там тот же IBM, как бы, предоставляет дашборды там контроля сервера, условно говоря, там, ну, это, естественно, возникает где-то в аналах продукт-лайна и потом корректируется клиентами. В нашем случае то же самое, только путь гораздо короче. То есть мы компания маленькая, у нас нету там 100 тысяч сотрудников, и мы какие-то свои гипотезы довольно быстро моделируем, даем их клиентам, клиенты дают обратную связь: нет, здесь вот это видеть не надо, здесь надо вот это видеть. Мы эту обратную связь обратно воспринимаем и готовы раздавать клиентам. Иногда клиенты идут по пути создания собственных, ну, там, в нашем случае, все открытые API и понятная модель, хорошо описанная, информационная. И в некоторых случаях клиенты идут по созданию своих тонких клиентов. Я имею в виду веб-клиентов или мобильных приложений. Иногда нас просят помочь в создании таких интерфейсов, которые дальше подвержены тиражу. То есть, как бы, для любой программной компании тираж — это основной такой драйвер. То есть, сделать один раз софт и продать один раз — это, ну, неинтересно. Сделать один раз софт и продать его тысячи, сотни тысяч раз — это интересно.
Какие из твоей практики были интересно сделанные отчеты, которые, может быть, не совсем относились непосредственно к IT-инфраструктуре, а относились, например, не знаю, к каким-то бизнесовым метрикам или, не знаю, ты упоминал потребление электроэнергии или что-то еще?
Ну, безусловно, есть, как бы, ну, если центр обработки данных взять, да, у него там есть один из критериев, это как PUE называется, да, Power Utilization Efficiency, так что это расшифровывается. Вот, и там, ну, собственно, речь идет о том, сколько этот сот потребляет электроэнергии и насколько хорошо она монетизируется. То есть, ну, как она доходит до оборудования и потом как она превращается в деньги. И то же самое можно поднять вверх. То есть, если у тебя сервера стоят просто вовсю молотят, как бы, но при этом не выполняют задач, связанных с или с непосредственным зарабатыванием денег, или с обеспечением процесса зарабатывания денег, то, ну, все это можно считать, и, да, в том числе благодаря CNDB. И, кстати, вот ресурсно-сервисная модель, такой термин, мы уже сегодня краешком касались, есть еще там финансовая ресурсная модель или финансово-сервисная модель, да, еще такие штуки считают. То есть можно создать дашборд, в который привязать тарифы, привязать деньги. Здесь мы наступаем, конечно, уже вступаем в сферу BI-систем, есть такая Business Intelligence история, то есть, типа, вот, простейший BI — это Excel, когда у тебя много и непрерывно данных, и в Excel они не помещаются, там вот эти вот BI-игроки присутствуют, и вот это те самые подразделения, про которые Игорь упоминал, которые сидят в корпорации и рисуют отчеты или рисуют какие-то презентационные уровни. В принципе, ну, мы в своей системе даем некие возможности по формированию вот этих вот витрин данных, или которые будут дальше отправляться в BI-систему, или которые будут использоваться уже непосредственно конечными пользователями. Здесь есть некая гибкость.
А отчеты, которые совмещены и показывают одновременно какие-то IT-данные и привязанные к ним деньги, такие встречались в практике?
Ну, сказать, что нам напрямую это кто-то заказывал, наверное, нет, но мы к этому готовы, так скажем.
Вообще, чем интересна система Tivoli, тем, что, в принципе, эта система, она достаточно легко интегрируется с любыми источниками данных, и здесь нет никаких ограничений, будут ли это IT-данные, либо это будут финансовые данные, либо температура на поверхности Луны. И все это, конечно же, можно уместить на одном дашборде. И говоря о каких-то онлайн-табло, здесь большая часть работы непосредственно инженера мониторинга — это обеспечить механизм, при котором те операторы, которые следят за этим дашбордом, не будут перегружены лишней информацией. Говоря о каких-то enterprise-системах, где сотни тысяч ивентов поступают в день, нужно понять конкретно, какие данные требуют вмешательства именно этого уровня поддержки, где требуются какие-то ручные данные, либо какая-то автоматизация не сработала должным образом и так далее. Все остальное должно быть, конечно же, отсеяно. И в этом случае бывают интересные кейсы, когда система мониторинга настроена так, что при поступлении какого-то события какая-то из систем автоматизации, например, Ansible, старается решить это своим способом. И если проблема не решается сама, то тогда только в этом случае оператор видит этот event на своем табло, при этом у него должна быть какая-то мини-инструкция, что в этом случае сделать. И если и это не помогает, тогда уже можно задействовать более дорогого инженера, возможно, разбудить его, чтобы решить проблему до того, как она стала критичной. И из коробки есть различные реализации этих дашбордов, то есть как простой лист событий, отсеянных по какому-то фильтру. Также есть какие-то более простые стоплайты, где, наверное, проще всего рассматривать статус какого-то сервиса, работает ли система в целом или нет, все ли хорошо, то есть там в зависимости от цвета этого значка инженер может понять, есть какие-то дашборды, которые позволяют видеть карты, то есть это было бы интересно тем людям, которые хотят смотреть статус инфраструктуры в каком-то филиале, либо иерархии сервисов, то есть на каком из этапов возникают проблемы. Какие-то инженеры предпочтут видеть графики, естественно, потому что в текущий момент не настолько интересен, сколько важен тренд и исторические данные. Вариантов реализации сотни, и, конечно же, это все работает как конструктор, и те люди, которые ответственны за создание репортов, они также могут этот конструктор, из этого конструктора собрать любой вариант.
Любой дашборд. Угу. Слушай, а значит, например, для тех же более-менее стандартных дашбордов, которые показывают соблюдение, несоблюдение SLA, туда обычно включаются, не знаю, прям натурально какая-то денежная информация или нет. И вообще вот когда, например, поступает группа алертов, две группы алертов, вот, и они вроде бы одинакового приоритета. Есть ли какая-то привязка к деньгам, которые теряет компания при срабатывании алерта из одной группы по сравнению со срабатыванием алерта из другой группы. Чтобы инженер, который собирается что-то там чинить и фиксить, он знал, что из этих вещей, какая из этих вещей проблем получается, обходится компании в большее количество денежных потерь.
Вот. Я думаю, что в крупных организациях эта информация нужна единицам, то есть те люди, которые отвечают именно за финансовую составляющую проекта. И непосредственно внутри системы мониторинга вряд ли была бы нужна, но если заказчик скажет, что есть такая необходимость, конечно же, все эти данные можно обсчитать. Это без проблем. То есть возможность есть, да, встречал ли я это, нет.
Угу, хорошо. А ты упоминал еще информирование разных уровней инженеров, там в зависимости от того, решается ли проблема за определенное время или не решается проблема за определенное время. Насколько я понимаю, в крупных организациях наверняка есть просто люди, да, и у меня в компании, и у тебя в компании. Там есть люди, которые просто круглосуточно 24 на 7 сидят перед дашбордами, сидят перед системой инцидент-менеджмента, там жмут клавиши F5, чтобы посмотреть, не пришло ли что-то новое. Вот. И решение по вот та часть мониторинга, которая относится именно к алертингу. Вот. И правила, которые срабатывают для того, чтобы разбудить большее количество людей, чтобы они пошли решать проблему. Вот такие вещи, ну, я думаю, что они достаточно стандартны, да, я их встречал и в своей практике, вот, а их какой-то, не знаю, файн-тюнинг, или идут они в стандартные поставки, нужно их отдельно настраивать в процессе интеграции, да, с системами информирование людей там по e-mail, по SMS, голосовыми звонками. Вот как это устроено в Tivoli, как это устроено в Саймоне, и насколько это часто используется, вот такая градация по разным уровням, будет разное количество людей?
Все зависит, вот, но как это может работать, я могу сказать на конкретном примере. Этот механизм называется механизм эскалации. И все зависит от того, насколько важен процесс. То есть человек, ответственный за профиль мониторинга, он определяет, нужен ли инцидент на это событие, нужен ли звонок на это событие, нужно ли SMS на это событие. И механизм эскалации работает следующим образом, что если инженеру отправлено email либо SMS и требуется подтверждение того, что это сообщение было получено, то есть, например, ответ на SMS, либо ответом на email. И если система мониторинга не подтверждает, что инженер осведомлен, тогда уже, возможно, требуется подключение операторов NOC, которые уже смогут найти, обзвонить либо этого инженера, либо найти другого инженера, который может решить эту же задачу. Также работает система автоматизации абсолютно, когда система автоматизации не справляется за какое-то определенное время, либо просто дает ответ, что автоматизация не сработала, тогда уже это эскалируется на инженера, оператора NOC, и он уже принимает решение, то есть если это в его компетенции, он может попробовать проблему решить сам, поскольку возможно включить в это оповещение какую-то краткую инструкцию, либо ссылку на какую-то базу данных с описанием проблемы и возможными методами решения. И если уже этот человек не справляется, тогда система мониторинга либо оператор может это эскалировать на инженера второй либо третьего уровня поддержки в зависимости от ситуации.
Угу, хорошо. А бывает такое, что система мониторинга, которая установлена в твоей компании, она интегрируется с, не знаю, с системой инцидент-менеджмента уже твоего вендора софта или твоего вендора железа, чтобы инциденты, которые появились у тебя и прошли через систему мониторинга, в итоге уже оказывались не в твоей системе инцидент-менеджмента, а у твоего поставщика, вендора и так далее. Такие интеграции, да, встречаются?
Да, интеграции встречаются. Более того, они встречаются, наверное, у каждого достаточно крупного заказчика. Причем интегрируются системы в обе стороны. Netcall может принимать алерты из любых других систем мониторинга, используя различные технологии. начиная от каких-то топорных технологий, когда какая-то супер-легаси система, которая давным-давно уже не поддерживается, не умеет ничего делать, кроме того, что писать, например, в какие-то логи информацию, то есть может взяться из таких простых источников информации, либо какие-то более крутые системы мониторинга, как от Hewlett-Packard, Microsoft, прочих, они используют более продвинутые гейтвеи, которые позволяют данные ходить свободно, в том числе в обе стороны. И да, когда нам нужно завести тикет, он может быть заведен в одной системе внутри заказчика, может быть заведен сразу у вендора, либо различные комбинации этих случаев. Здесь опять же, все зависит только от фантазии архитектора системы.
Я почему вспомнил, у меня до сих пор в памяти остался такой случай, когда, придя утром на работу в понедельник, мы обнаружили пачку e-mail у себя в почте, где было написано, что в субботу вылетел жесткий диск на сервере IBM-овском P-серия. Инцидент ушел в IBM, и IBM-ские ребята приходили менять диск в воскресенье. Вот, а мы об этом узнали уже постфактум, потому что мониторинг был настроен таким образом, что система поддерживалась 5 на 9 с нашей стороны, с их стороны 24 на 7. Инженер пришел как бы без нашего ведома, диск поменял, все сделал. Вот, а тикет у себя на их стороне закрылся, у нас остались только алерты и, в общем-то, все.
Да, это конкретно тот кейс, когда заказчик понимает, за что он тратит деньги. И некоторые инженеры, видя такие ситуации, боятся потерять работу, но процесс автоматизации его не остановить, это все равно, что бороться с паровыми машинами.
Ну, это почти хорошая история, на самом деле, потому что ну, плохо в ней только то, что вы были не в курсе всего этого с пятницы до понедельника, да?
Ну, мы были в курсе процесса, просто мы в нем не участвовали уже, мы узнали только постфактум.
Ну, вообще, да, вот сам вот этот вот вопрос, он правильный, как бы, потому что, ну, например, не знаю, все знают АВР, например, да, системы, которые включают резервное питание. О том, чтобы этот АВР в конкретном ЦОДе там, или в конкретной стойке присутствовал, об этом заботятся, в принципе, энергетики. Вот. И те, кто ответственны за работу серверов или за работу, я не знаю, этого вообще прикладного слоя или какой-то услуги, они могут и не знать о том, что там энергетики намудрили. Потому что зона ответственности энергетиков в том, чтобы все работало, чтобы вовремя включился дизель, чтобы батарейки были рабочие и так далее. То есть никто к ним туда глубоко не лезет. Просто им ну, надо до какой-то степени доверять. И то же самое с сетевиками, да, вот есть группа там сетевиков в любой крупной организации, если мы про крупную организацию говорим, там есть группа сетевиков, которые настраивают свои сети, резервные маршруты, какие-то динамические протоколы маршрутизации, там из серии людям, которые сидят в финансах или сидят в услугах или сидят в прикладной части, им какие-то советы давать вот сетевикам, ну, мягко говоря, бесполезно, потому что зона компетенции там. И вообще говоря, вот в любой крупной организации сейчас, в наши времена, идет тот самый там, процесс цифровизации, да, этот, в связи с появлением там, мобильных телефонов и всяких там, штучек, гаджетов и прочего, можно все больше и больше хороших сервисов предоставить, все больше сокращения костов там сделать, да, каких-то, ну, и заработки поднять, и расходы сократить. И поэтому конечно, все перестраиваются, даже такие тугие как бы, отрасли. Но если взять какой-нибудь банкинг, там, не знаю, Альфа-банк, Сбербанк, Тинькофф-банк, там, да, вот три такие наши цифровые как бы, звезды, может быть, кого-то забыл, извините, но там же прям, ну не то, что цифровой хаос, там высокая очень динамика, там они могут, не знаю, 52 версии приложения в год выкатывать, да, то есть каждую неделю давать пользователям все более и более совершенные мобильные приложения. И вот за это мобильное приложение отвечает своя как бы команда, то есть там вот этот вот принцип разделения труда, он переживает новый виток, да, и вот эти цифровые организации, они превращаются в такие, в улей такой, да, в пчелиный рой, и каждая микроорганизация, она отвечает полностью за свою, как бы, эту историю, и централизованные системы мониторинга им становятся там, ну, условно, не нужны. Централизованные системы мониторинга управления становятся нужны уже компании, да, чтобы, вообще говоря, обладать информацией о том, где что происходит, где чего отвалилось, где что поднялось, и где какие, вообще говоря, надо ресурсы добавить, где убавить, чтобы уже там всякую финансовую оценку сделать и еще оценку на качество предоставления услуг. И вообще говоря, ты можешь где-то сэкономить, резервных каналов связи не дать. Это прям практика была. Вот какие-то были тут 2009 год после этого. Какие-то вот было много. Было несколько кризисных волн, когда, ну, это слияние, поглощение и так далее, укрупнение компаний непрерывно, которые идут, пытаются сэкономить на самом важном и дорогом, то есть даже связисты пытаются, финансисты оперировать к тому, что, типа, зачем вам резервный канал связи, если он у вас за последние два года ни разу не сработал, у вас не было аварии, поэтому, типа, давайте-ка мы в этом квартале или вообще в этом году сэкономим и не будем арендовать этот резервный канал, как бы финансовая эффективность подскочит, мы получим премию. Окей, но и точно так же можно на всех резервах сэкономить и так далее, но как бы хорошо это или нет, не знаю, наверное, нет. Вот, и здесь я ушел уже далеко от темы, конечно.
Ушел.
Да, ну давайте, возвращайте.
Давай. Давай поедем на следующий вопрос. У нас инвазивный и неинвазивный сбор метрик. Как мы собираем метрики активные, как мы их собираем пассивно?
Вообще инвазивный и неинвазивный способ сбора данных. Все зависит, конечно, от кейса. Но чаще всего лучше, конечно, иметь агент на машине, который хотя бы позволит тебе непосредственно определять доступность устройства и, возможно, собирать какие-то более
детальную информацию.
Даже не то, что более детальная в том числе, но некоторую информацию, она весьма ограничена к передаче. Например, если это какие-то данные банковские, либо какие-то любые данные, которые... То есть не то, что данные, есть система, которая ограничена, в том числе и законодательно, и не очень хорошо отправлять все статусы через сеть. Вот. Но принципиальное различие только от того, насколько развитый API у девайса. Если у девайса все хорошо с API, то, конечно же, нет никакого смысла в этом агенте. Некоторые девайсы, они в принципе не могут иметь агента, то есть какие-то микросервисы, которые сложно работают с какими-то внешними агентами, есть какие-то сетевые девайсы, которые, естественно, не могут включать в себя агента. Но принципиального различия сейчас я не вижу, поскольку сейчас сети работают быстро, нет какого-то жесткого лимита на хождение данных, все зависит скорее от архитектуры.
А какие варианты неинвазивного мониторинга Netcool, в частности, поддерживает? То есть он может сидеть и прослушивать проходящий трафик, например, будучи подключенным к порту с зеркалом трафика, к спан-порту или что-то такое еще?
Да, есть система, анализирующая трафик, есть протоколы, там, а-ля NetFlow, которые позволяют, не подключаясь к какой-либо из систем, анализировать, что за данные ходят. Вот, перечислять интерфейсы, с которыми работает Netcool, наверное, нет смысла, потому что любой из возможных методов может быть адаптирован. Есть компоненты Netcool, которые работают непосредственно с сетью и используют эти все протоколы. Есть компоненты, которые отвечают за какие-то конкретные типы устройств, то есть по системам хранения данных может быть один компонент, по системам баз данных может быть другой компонент, по мониторингу хардвера железа может быть третий компонент. либо если не нужна какая-то подробность информации, то есть это все может быть собрано буквально из компонентов, перечисленных на пальцах одной руки.
Слушай, а когда мы используем инвазивный мониторинг, мы активно опрашиваем устройство, то насколько наличие агента либо постоянный опрос устройства нагружает само устройство? Можно так нагрузить различными параметрами мониторинговыми агента, чтобы он уже оказывал какое-то значительное влияние непосредственно на саму машину или на само приложение?
Есть, конечно, возможность нагрузить систему, то есть если, как было описано вот в кейсе, что нужно снимать нагрузку на процессор там несколько раз в секунду. Возможность такая есть, но если брать систему мониторинга ITM, то агенты включают в себя и самоконтроль в том числе. То есть ты можешь установить лимит использования процессора, лимит использования памяти, и в этом случае можно не переживать, что сбор данных может нарушить работу как-то самой системы.
Я, наверное, добавлю про неагентовый метод. Есть некий вендор, есть некий стек. Так вот, если просто снимать метрики, там, скорость интерфейсов, да, каждый такой запрос будет угонять процессор свеча в полку. Поэтому вообще как здрасте.
Ну, слушайте, это зависит от свеча, как бы, или там, от того оборудования, которое ты используешь, и зависит от объемов трафика, который у тебя есть на железе. Да? Там, на некоторых железках, если про сетевые говорить, есть а-ля отдельные платы, которые тот самый NetFlow формируют и куда-то там отправляют, типа не задевая производительности основной, как правильно сказать, основного железа.
Само собой, менеджмент. Это все понятно. Я просто вот факты, так сказать, привожу, что, пожалуйста, трафика там может быть мало и там еще что-нибудь. Ну, так устроено оборудование. Вот с этим нужно аккуратно, нужно четко понимать, это возвращаясь к нашему долгому разговору, что нужно мониторить. Действительно, вот на этих портах это нужно. А может быть, это вот отказаться. Хотя просто вот, казалось бы, да, там, немножко портов мониторить, пользователь, там еще что-то. Ну, просто обычные графики, да, там, in-out, и, может быть, ошибки какие-то. И она, короче, вот так вот себя ведет.
Ну, смотрите,
понятное дело.
Да. Тут, конечно, кейс-бай-кейс надо подходить к решению задач. То есть, ну, первая фаза решения задачи — это осознание самой задачи, потому что, ну, все любят как бы бросаться с каким-то инструментарием, там, с молотками, пассатижами, и потом долбить бетон, да. Ну, это вот как берешь знакомый тебе инструмент мониторинга и начинаешь его напяливать на решаемую задачу. Иногда так тоже хорошо. То есть кто-то должен с пассатижами против бетонной стены выступить. Но если возвращаться обратно к вопросу, вот инвазивный, неинвазивный, активный, пассивный — это два разных как бы уровня обсуждения. То есть первый, когда мы ставим агент, не ставим агент. Это инвазивный, неинвазивный. То есть, да, целый ряд железяк, ну или там устройств, будем так называть, это могут быть сетевые устройства, это могут быть электротехнические устройства, это могут быть микросервисные какие-то вот контейнеры, да, они могут не подразумевать вообще, говоря, у тебя в контейнере может никакого агента и не стоять. Вот, но by design надо как бы договариваться с производителями этих контейнеров в своей организации или с теми, если это там контейнеры из внешних сред, то надо смотреть, как они сделаны, и, может быть, корректировать, когда ты размещаешь к себе в инфраструктуру, чтобы там были интерфейсы для получения метрик, получения событий. То есть и здесь вот называется активный и пассивный. Первое активное – это опрос своего актива, вот этого вот устройства или программного конфигурационной единицы, да, вот то, что называется образ конфигурационной единицы, там условную чашку можно опрашивать или нет, условный сервер стоит, можно его опрашивать или нет, с какой частотой можно опрашивать, контейнер, UPS, там, AKB какие-то устройства и так далее. Вот если их можно опрашивать, ну и их, как правило, нужно опрашивать, то есть всегда имеет место комбинированная как бы модель, но еще и вот эти вот устройства или активы они способны в сторону системы мониторинга отбрасывать или по SNMP алерты, или по NetFlow какой-то поток, или еще каким-то образом отбрасывать ивенты, или отбрасывать периодические измерения. Это как бы вот самая нормальная модель, когда, во-первых, тебе твои вот эти вот активы в инфраструктуре, они отбрасывают тебе события, измерения или какие-то текстовые прям умозаключения, что у меня там что-то произошло. Это как бы файн, то есть этот поток событий надо быть способным принять, обработать, применить к своей модели и как-то дальше там алертить, не алертить, что-то с этим делать. Вот. И второй метод — это пулинг, то есть надо ходить и запрашивать. Ну вот насколько часто запрашивать, конечно, ну, надо смотреть. Некоторые системы не надо часто. И что такое часто, не часто, это тоже в каждый конкретный случай определяется. Вот, пассивные варианты – это или когда ты получаешь вот этот вот поток внешних событий, или когда ты действительно с потоком событий является сам трафик. То есть когда ты сниферишь какую-то активность по сети, на всех наших сетевых устройствах есть спам-порты, так называемые, специально для там оперативно-розыскных мероприятий существуют, но и для статистики, и для мониторинга вот этих статистических параметров или каких-то конкретных прям датаграмм, они могут использоваться тоже. Они есть и в Амазоне, как бы в виртуализированных вот этих вот историях, но сказать, что они совсем не грузят, наверное, тоже будет неверно, да, и в некоторых случаях у тебя может быть просто не быть доступа к вот этому сетевому уровню, тогда могут реализовываться варианты записи, там, циклической записи пикап файлов, там, когда TCP-дампы на каком-нибудь софт-свитче запущены, и они просто пишутся, и ты потом эти файлы выгребаешь, и сетевой стек разгребаешь, и достаешь оттуда полезную информацию, там, про то, как устанавливались VoIP-сессии. Вот. Или это может быть на уровне сетевом, опять-таки, но уже на медиа-уровне зеркалирования трафика, когда Ethernet...
Кстати, Костя, да. Можно тебя на секундочку прерву? Вот есть не реклама ради, вы не подумайте, выпуск не проплачен, как обычно. Есть у NetScout такое интересное решение, как раз вот то, что ты описываешь, и на том, и на пятом, и десятом уровне, mm-hmm. и с визуализацией, и прочее, прочее, и Amazon, и on-premise, как угодно, внутри виртуализации, снаружи комбинировано, бла-бла-бла. Может быть, там сталкивался с этим?
Ну, я сталкивался с тем, что как бы у NPS есть эта система, есть еще кое-где, вот, и мы с ними там в определенных ракурсах конкурируем, но мы как бы со всеми дружим и конкурируем в разных ракурсах. То есть здесь все эти маглы, которые на улице ходят, они вообще не понимают, что такое мониторинг, а эти инфраструктуры и коммуникации, как бы. И мы, волшебники, должны как бы, ну, периодически бороться, и, чтобы прокачивать мускулы и искусство, а периодически сотрудничать, чтобы объяснять маглам, зачем им потратить $1 миллион на систему мониторинга. Поэтому, да, возвращаясь к пассивной как бы истории, да, здесь надо тоже понимать, что мы там хотим. Это могут быть, кстати, логи. Да, и сейчас вот популярна эта история с эластиком, с Elasticsearch, она как бы тоже там он и тот же NetFlow вам разберет, и все остальное. Вы там сформируете себе большой массив типа понятных данных, там полуструктурированных каких-то, с которыми можно будет потом что-то делать, да, находить там или потоки событий как-то анализировать, или находить какие-то метрики, там, интенсивности чего-нибудь. Вот. Но, как всегда, есть универсальные системы, есть специализированные системы. Там, где речь там идет про какие-нибудь платежи или про какие-нибудь VoIP-трафик или еще про какое-нибудь электричество, там надо, ну, хорошо всегда иметь специализированную систему. Или, может быть, комбинацию внешних универсальных систем, которые копят все-все-все, и своих. Да, ну и пассивный мониторинг, опять-таки, если большие объемы трафика, там тоже как бы он создает нагрузку, если ты с умом не подошел. То есть, если у тебя 1.5 миллиона пакетов на интерфейсе как бы пролетает в секунду, то тебе как бы путь в оптическое деление. Тебе уже программными средствами нельзя там как бы вмешиваться, потому что ты своими мониторинговыми задачами повлияешь на обслуживание оплаченного трафика, то есть нанесешь какой-то финансовый урон. Вот, то есть ты, окей, оптически поделил, и тихонечко собираешь и процессишь вот эти данные, ну, тихонечко или интенсивно, но, по крайней мере, не влияя на всю эту конструкцию. Можешь вообще никого ни о чем не опрашивать, но понимать, что у тебя уровень успешности установления соединений пошел вниз. Вся система мониторинга зеленая, а ты видишь по сервисным метрикам, что у тебя как бы, извините, сервис перестал оказываться в час пику. Вот, значит, надо бежать, искать, как бы это может быть проблема, вообще говоря, не у тебя. Да? У тебя в инфраструктуре действительно все может быть зелененьким и замечательным, а какие-нибудь твои интерконнект-партнеры, которые тебе трафик льют, или какая-нибудь там по системе базовых станций, там, или я не знаю что, оно может испытывать закупорки, скажем так, да, и, или сознательно там, тебе не додают трафика, значит, не додают денег. То есть, ну, всякие такие приколов много.
Угу. Плавно перетекая к следующей теме про масштабирование, когда у нас действительно большой трафик событий, ивентов от различных объектов, которые мы мониторим, как эта нагрузка распараллеливается? Как масштабируется сама система мониторинга?
Масштабируется все параллельно. Есть сервера, которые отвечают за первично сбор данных с агентов мониторинга. Есть сервера, которые получают данные от каких-то внешних источников, где эти данные собираются, нормализуются, дедуплицируются и уже отправляются на системы агрегации, где находится основная обработка данных и распределение по интегрированным системам. И есть какие-то ограничения на максимальное количество ивентов, находящихся в базе данных, но поскольку конкретно в случае NetCool база данных находится в памяти, то чаще всего лимитом является именно размер памяти процесса. Что, конечно же, в наших реалиях не является какими-то большими проблемами. Всегда можно добавить оперативную память и так далее. И я не встречал конкретного кейса, когда заказчик одновременно имел больше ивентов, чем способен уместить база данных. То есть это может быть сотни тысяч активных ивентов, находящихся в данный момент в активном статусе. Вот, число входящих ивентов может достигать миллионов в день и, возможно, десятков миллионов. Я просто не сталкивался с такими кейсами. Но тут не стоит вопрос ограничения масштабов, скорее больше вопрос, сколько данных нужно собирать. Ответ будет дан всегда.
Угу. Слушай, а в случае с NetCool вот эти разные типы серверов, они как называются? Те, которые первично собирают данные, те, которые их агрегируют, и потом уже те, которые отправляют это в холодное хранилище, плюс дашборды. Насколько я понимаю, все эти сервисы, они же могут запускаться, их можно запустить, в принципе, на одном сервере, я так думаю, но можно и разбить. Вот. Как они называются, чтобы иметь представление, о чем мы вообще речь идем?
Если говорить о ITM, это непосредственно T-Value Monitoring, есть Remote TEMS, либо RTEMS, это Remote T-Value Enterprise Monitoring Server. Те системы, которые оркестрируют, скажем так, эти агенты, собирают с них данные. Также большая роль лежит на так называемых пробах. Пробы могут быть в различных исполнениях. Чаще всего это пробы, которые собирают данные с агентов, получают напрямую, либо от серверов TEMS, либо это могут быть пробы. У IBM есть порядка сотни различных проб, которые собирают данные с различных протоколов, с различных телекомов и каких-то, возможно, специфичных кейсах, но чаще всего это SNMP, Socket, Ping, EIF и куча различных агрегаций с интеграцией с различными третьими системами мониторинга.
Угу. А холодное хранилище потом куда это все уходит?
Данные нормализируются, данные дедуплицируется, поскольку не нужно системе агрегации данных знать, что проблема все еще присутствует каждый раз, то есть сообщается только о смене статуса. И есть отдельные базы данных, которые непосредственно занимаются хранением баз данных, исторических данных. То есть они разделяются на данные по ивентам, по различным алертам собранных систем, либо Tivoli Monitoring умеет собирать непосредственно метрики. То есть когда заказчик не хочет только иметь данные по проблемам, но еще хочет иметь какие-то исторические данные. То есть, ну, классический пример потребления процессора. Вот. Причем эти данные, они могут собираться очень гранулированно в базе данных, то есть там с шагом там, 5-10, 1 секунда, неважно. И есть такая интересная фишка этого мониторинга, то что есть специальные агенты, которые более старые данные, например, если полгода к этим данным, полгода они хранятся, значит, скорее всего, они не имеют уже такой ценности, не нужна такая гранулярность. И эти агенты, они собирают из базы данных уже сохраненные данные за какой-то промежуток, например, собирают данные с гранулярностью в 5 секунд и сохраняют уже в ту же самую базу данных, но с гранулярностью раз в минуту, например. То есть, когда не нужна столь детальная информация по историческим данным, но нужно экономить место на дисках в базе данных.
Угу. А в качестве бэкэнда там базы данных какие используются у вас?
Все, что нравится заказчику. Вот, я встречался с исполнением DB2, Oracle, вот, но, по сути, любая база данных, если она соответствует критериям, то есть если в нее можно сохранять какое-то энное количество строк, она может быть использована вплоть до записи в какие-то текстовые файлы, но, конечно же, в Enterprise это не используется, насколько мне известно.
Угу, хорошо, а какие-то экзотические специализированные базы там есть для каких-то частей? Или используются различные движки? Ты вот в эту сторону не копал, не разбирался?
Есть, да, специфические базы данных. Я с ними не работал, только слышал, которые они ориентированы на хранение данных с таймштемпом. Вот, но я думаю, коллеги мне помогут в этом вопросе, поскольку я уже слышал, что упоминалась эта база данных.
Да, ну действительно, как бы вот как и у IBM, у нас тоже, мы, так сказать, storage specific agnostic, что ли, как получается, с одной стороны, разные типы данных оправданно хранить в разных хранилках, да, в разных системах управления базами данных. Вот. И за последние там, 10 лет широко развилась история вот, с Time Series Database. Мы, по-моему, это обсуждали на прошлой встрече, ну, да, там 20 лет назад RRD был практически единственный формат для хранения метрик такой. И до сих пор люди любят какой-нибудь какти поставить и радоваться, что RRD файлы пишутся и графики рисуются. Ну, нет проблем, хорошая история. И да, ну, мы достаточно долго жили на OpenTSDB, но всегда понимали, что Open Time Series Database такая. Вот, для хранения метрик именно. Все остальное в других базах хранится. Вот. Сейчас мы реализовали еще поддержку Influx, и, собственно, нам, ну, почти все равно, куда писать данные. Главное, чтобы эта хранилка, во-первых, быстро позволял делать асинхронную запись, ну, параллельную, разными инстансами. Вот. И чтобы из этих хранилок можно было доставать данные тоже оперативно. То есть ты хочешь достать максимум за год или за 10 лет, или ты хочешь достать какой-нибудь средний за все понедельники, то есть чтобы вот это вот, вот эти запросы отрабатывали мгновенно, там, или условно мгновенно. Ну, в доли секунды, потому что таких запросов может быть параллельно много и так далее, и так далее. Конечно, зависит от профиля конкретной инсталляции, и там надо делать сайзинг, смотреть, что там, что мы мониторим, чем мы управляем, и адаптировать свой конкретный инстанс развертывания под конкретную модель. Иногда, как требование от интеграторов или там, от конечных заказчиков, выступает использование какой-то специфической базы. Ну, там где-то несколько лет назад у нас был запрос, типа, а вы сможете поддержать хранение в Microsoft SQL? Мы сказали, окей, как бы, да, мы просто дописываем адаптеры, которые будут писать в эту вашу Microsoft SQL базу, раз вы очень хотите. Но для оперативных задач мы все равно будем использовать более быстрые, более современные с нашей точки зрения движки. Потому что, может быть, ничего плохого в Microsoft SQL и нету. Может быть, это как бы отличный инструмент для... То есть, если его правильно приготовить, он тоже будет быстрее всех отдавать там серию эти вот истории там писать. И, да. То есть тут вопрос тюнинга.
А как масштабируется система мониторинга, Саймон, как масштабируется?
А в любому. То есть сама по себе система, она микросервисная. Там есть компоненты, которые могут растаскиваться по разным ядрам, по разным машинам, горизонтально и вертикально таким образом. Вот плюс еще вот эти слои хранения, слои сбора данных, процессинга данных, они тоже могут быть разнесены по разным машинам, если нужно. И даже если нужно сделать в разных сегментах сети, не связанных, да, или там слабо связанных, обеспечить мониторинг, можно построить или агентов там поставить, или поставить там локальные центры сбора обработки данных, локальные саймоны, которые будут объединяться в какой-то иерархический. Если говорить про масштабирование как-то Elastic Cloud, да, как бы вот этот вот формат, здесь тоже, соответственно, ну, по схеме, ну, надо смотреть на задачи прежде всего, да, но по схеме запуска дополнительных контейнеров или по схеме запуска дополнительных виртуальных машин, в зависимости от того, какой тип клауда мы развертываем, архитектура какая будет облачная, вот, то так или иначе все это проблем не видно. Ну, то есть они есть технически, но идеологически не видно.
Угу, угу. А для дашбордов, которые совсем оперативные и дают данные буквально там за последние сутки, двое-трое, вот эта вся информация, она в оперативке хранится там, и в случае Tivoli, насколько я понял, да, самые последние данные остаются в оперативной памяти и дальше уже скидываются на диск, и в случае Саймона.
Ну, нет, у нас мы не это самое, как бы не объединяем данные по проходу времени. Естественно, такой агент возможен, как вот Игорь писал, который будет ходить и обжимать старые концы, то есть, ну, где-то объединять данные. Можно так сделать. То есть наша идеология этому не противоречит. Но мы не видели таких прям мега-задач. Не знаю, если мы ракету Фалкона Илона Маска будем обсчитывать там 100 тысяч метрик и делать это 5 лет, но, наверное, мы столкнемся. Но пока таких проблем не было, и как раз речь идет о том, что вот эти оптимизированные системы хранения, они сами имеют встроенные алгоритмы сжатия, и как раз, ну, дедупликация, вот Вертика рассказывал, да, на своих как бы каких-то семинарах, что они там прям алгоритмы сжатия включают еще и логическое сжатие, то есть когда там какое-то повторяющееся значение, они его не хранят, они хранят только временные метки того, что, ну, было измерение с таким же значением, да, а потом, когда произошло изменение, они там запишут difference, то есть, ну, поменьше данных, чтобы сразу by default хранить. То есть, если надо будет решать задачу с вертикой, мы решим задачу с вертикой. Ну, то есть, если мы упремся в такой, как бы, дефицит хранения. В этом смысле мы видим задачу так, что, ну, не надо делать архивных каких-то хранилищ, чтобы не заниматься задачами туда ходить в эти архивы, доставать, разархивировать, вот это все еще. Кассеты, пленки вспомним. Ну,
нет, туда уже не пойдем. А как мониторится сама по себе система мониторинга и как она защищает сама себя от отказов?
Ну, самомониторинг, Игорь про это тоже говорил, да, и у агентов есть самомониторинг, и, я не знаю, ну, наверняка в IBM то же самое, у серверных компонент тоже есть свой уровень самомониторинга, у нас, по крайней мере, он есть, и следится за тем, чтобы компоненты были живы, они там перезапускаются и так далее. Если это облачная какая-то вот, ну, отказоустойчивая система, ну, там своя как бы архитектура лодшарами и прочего, но с данными там чуть-чуть свои особенности начинаются. Там. Ну, есть как бы много чего поговорить, может быть, даже я тут без помощников не справлюсь, но решаются эти все задачи, да.
По поводу оперативных данных, которые находятся конкретно в памяти, есть у Tivoli жесткое разделение на два типа ивентов. Первый ивент — это те ивенты, которые как пришли как события, которые просто пришли, например, взятые из логов, то, что в лог было записано такая-то информация, и эта информация, она считается как разовое событие. Либо есть вариант, когда какая-то система, например, агент мониторинга, он сообщает о смене статуса. То есть, например, статус какого-то процесса сменился на «не работает». Вот. И Netcall уже работает с этой информацией как с информацией актуальной, потому что он ожидает, что если статус этого процесса сменится на «active», то Netcall об этом узнает и, соответственно, может какие-то сделать собственные автоматизации, например, закрыть тикет, чтобы не озадачивать инженера перепроверкой. Также это работает и в другую сторону, что если открыт тикет на какое-то событие, и инженер этот тикет закрывает, что все сделано, проверено, но при этом он ошибся, и на самом деле сервис продолжает не работать, Netcall отправляет сигнал о закрытии этого алерта в систему ITM, непосредственно к агенту. Агент перепроверяет эти данные, и если сервис все еще в состоянии, в нерабочем состоянии, грубо говоря, то этот тикет будет переоткрыт с информацией о том, что он был закрыт неправильно. То есть это дает какой-то дополнительный контроль и повышает в целом SLA систему.
Угу. Да, примерно понятно, зачем держать такие объемы в оперативке, сразу их не скидывая на диск. Ну или, по крайней мере, продолжать их держать для того, чтобы реагировать на те события, которые, по идее, должны скоро закрыться. Автоматически или не автоматически. Ну и давай тоже перейдем к вопросу про масштабирование, про защиту систем мониторинга от сбоев внутри самой себя. Как она переживает потерю серверов, как она переживает остановку своих собственных сервисов, рестартует что-то, может быть?
Да, все это есть. Стандартный агент мониторинга состоит из двух процессов. Это непосредственно агент мониторинга и так называемый процесс Watchdog. Watchdog следит за агентом, агент следит за Watchdog'ом. И очень низкая вероятность того, что оба эти процессы перестанут работать, но тогда инженер, ответственный за эту систему, может этот агент починить руками, но до этого может и не дойти. Если говорить про серверные компоненты, то в архитектуре здорового человека все системы дублируются, и достаточно низкая вероятность того, что все серверные объекты на одном уровне агрегации выйдут из строя. Вот. Плюс система мониторинга, она серверная часть, имеет такой процесс-агент, который следит за статусом процесса в случае необходимости, стартует, останавливает, перезапускает. И также из коробки доступна достаточно широкая линейка параметров для мониторинга самой себя. Вот, включая всякие зеленые, желтые, оранжевые, красные и черные зоны. То есть порог вхождения для администратора системы не настолько высок, чтобы понять, что с системой что-то не так, используя какие-то внутренние системы самоконтроля.
Угу. А там они сами сервисы между собой организуют кластера и сами себя рестартуют, или используются какие-то сторонние кластерные решения для того, чтобы делать фейловер?
Есть самостоятельная система кластеров. Вот различные компоненты, они используют различные системы. Опять же, это отчасти из-за исторических событий, потому что сама линейка IBM Tivoli, она зачастую была интегрирована из продуктов, купленных IBM. Возможно, Ansible в один день станет одним из продуктов IBM Tivoli, но это не точно. Вот, и поэтому часто компоненты Netcool, они ведут себя абсолютно по-разному. И системы кластеризации тоже у них часто значительно отличаются. Но если понимать архитектуру, то все достаточно просто настраивается. Есть достаточно прозрачные гейтвеи, которые передают данные из одного компонента в другой. Достаточно легко понять причину, если вдруг данные перестали ходить от одной системы к другой. Вот. Но при этом данные себя дублируются, и на моей практике 7-летней ни разу не было такого случая, когда отказала система мониторинга полностью. То есть бывает какой-то даунгрейд какой-то части систем, бывает maintenance, естественно, когда нужно обновлять компоненты. Но SLA на моей памяти всегда был ближе к 100%.
У самого Tivoli в кластерной инсталляции, да?
Да. Да.
Угу. Так, ну, хорошо. Пошли дальше тогда.
Вот, но, опять же, автоматизация всего и везде имеет и обратную сторону медали. Для этого необходимо иметь много глаз, которые ответственны за написание автоматизации. Потому что если неправильно настроить автоматизацию, то какая-то группа инженеров может получить, например, 10 тысяч инцидент-тикетов в своей очереди. Вот. Поэтому хоть и порог вхождения в системы мониторинга Tivoli не настолько большой, как может показаться, но при этом требуется достаточно сосредоточенная работа, поскольку автоматизация — это всегда немножко опасно. Плохой триггер может изменить многое в базе данных и совершить много действий.
И вызвать каскадные ошибки друг за дружкой.
Да, либо выслать 100 тысяч имейлов по каждому из ивентов.
Угу. Слушай, у нас в плане есть тема такая интересная. Это мониторинг сторонних объектов. Мы когда обсуждали CMDB, то считается, и обычно в CMDB заводят те объекты, которые относятся непосредственно к самой компании. Прям on-premise, да, или то, чем компания пользуется на постоянной основе, потому что она это купила. Но в современном мире многие вещи, которыми пользуется компания и которые нужно мониторить, да, они от компании достаточно независимы. Это какие-то сервисы, которые предоставляются сторонними подрядчиками. Это может быть там Office 365, может быть Google Cloud, все что угодно. Вот. И вот эти сервисы, по идее, их тоже нужно завести в CMDB, насколько я понимаю, и тоже нужно их мониторить. Вот. Хотел узнать, насколько часто это встречается, как это интегрируется, нужно ли там заниматься веб-скрепингом странички статуса GitHub, чтобы понимать, что GitHub все еще жив. Вот. Или это делается уже какими-то более простыми способами. Есть коннекторы, которые тебе сразу в твоей штатной поставке системы мониторинга будут мониторить тебе те сервисы, которые совершенно внешние по отношению к твоей организации.
Ну, здесь нужно договориться с организацией, предоставляющей сервис, какие данные они готовы отдавать. Чаще всего базовые данные, то есть, например, как статус сервиса, не является каким-то большим секретом. То есть такие данные, да, они могут быть переданы в систему мониторинга любым из способов. Есть достаточно экзотичные способы передачи данных. Например, Jabber. Можно передавать данные в Netcool с помощью SMS, почты, на что хватит фантазии на самом деле.
Но это если они сами готовы нам присылать оповещение, что у них что-то не так. Вот, а
да.
По факту большинство да. из них просто публикуют статус странички.
Если нужно парсить статус странички, да, это тоже возможно. Можно смотреть, доступен ли сервис, как быстро сервис работает, но это уже какой-то вот такой внешний инвазивный, неинвазивный мониторинг, точнее, как это назвать? Это называется у нас robotic response в этом случае, когда ты можешь смотреть, как сервис работает с точки зрения пользователя, грубо говоря. Вот.
Угу. Ну и во многих случаях ты повлиять-то на проблему с чужой стороны не можешь, ты не можешь прийти в GitHub и сказать, что «О, почините быстрее». Вот. Так что...
Да, но ты можешь об этом узнать и уже, соответственно, отреагировать.
Да, и ты можешь отследить за счет этого каскадные проблемы, которые возникают у тебя из-за того, что у тебя что-то недоступно из внешних сервисов, да? Билды твои посыпались уже, Jenkins не работает, потому что собрать ничего не может, GitHub недоступен.
Да-да, в том числе, то есть это базовая система корреляции, то есть если система мониторинга понимает, что switch в network сети умер, то совершенно не обязательно сообщать сотни инженеров, что их сервис, их сервер недоступен, поскольку понятно, что проблема находится на каком-то более низком уровне, и, соответственно, те инженеры, которые отвечают за этот уровень, получают оповещение. Система NetCool, она умеет составлять зависимости, и те ивенты, которые помечены как симптомы, они игнорируются по большей части. Те системы, которые... Те ивенты, которые отмечаются как root cause, они уже отправляются на исправление к инженерам.
Это мы плавно перетекли в root cause analysis, инверсный поиск пострадавших и автокорреляция. А, Кость, ты что-нибудь добавишь про внешние сервисы?
Да, я бы добавил про вот эти облачные истории. Если, ну, во-первых, вы хорошую тему задели со статус-порталами, и это сейчас такая трендовая как бы тема. Мы, в частности, помогаем людям, организациям такие статус-порталы заводить. Они достаточно просто организуются в нашей системе, с помощью нашей системы. Вот. И нормальный, как бы сейчас, ну вот если даже рынок центров обработки данных брать, да, к которому некоторые здесь присутствующие имеют прямое отношение, вот там Selectel какой-нибудь, у него есть статус-пейдж, и на этом статус-пейдже есть еще и JSON представление, то есть ты можешь через API в свою систему мониторинга завести всю как бы инфу относительно работоспособности тех сервисов, которые там тебе центр обработки данных конкретно предоставляет. И тогда, ну вот в нашей системе это вообще там HTTP-сенсор, который нативно, если JSON или XML вернули, он все, бум, у тебя ты там, в считанные минуты можешь замониторить всех своих подрядчиков. Конечно, там наиболее простая это вся траектория, когда у тебя есть некий support agreement. То есть, когда ты, используя внешний аутсорсинг или какую-то облачную систему, ты в обмен на свои бабки получаешь какие-то обязательства со стороны провайдера. И если эти обязательства, они фиксируются еще и в каких-то вот слотах, да, то в каких-то конкретных выражениях, и эти конкретные выражения тебе поставщик сервиса возвращает, то ты вообще как бы по красоте организуешь свою систему мониторинга, то есть ты начинаешь их мониторировать и начинаешь как бы понимать, у тебя SLA твой как бы обеспечили или нет. А будущее рисует нам как бы радужные картины в этом смысле, вообще говоря, электронные как-то блокчейн, как там назывались, контракты, смарт-контракты, вот, где там SLA является частью вот этой программы, и типа, если он не выдерживается, то с тебя и денег не берут, как бы, да, но пока мы имеем то, что имеем, и, естественно, используя какой-нибудь облачный сервис, в принципе, люди, которые организуют облачные сервисы, они стараются, ну, на бесплатных или там на дешманских тарифных планах не давать никаких инструментов мониторинга. Если ты начинаешь хотеть мониторинга, то ты как бы
как правило, уже зрелый человек, да, то зрелая организация, и ты готов платить за это. То Amazon далеко ходить не надо, да, ты можешь как бы с ними купить у них инфру облачную, но когда ты у них купишь мониторинг, у тебя ценник удвоится, ну, потому что у тебя инфра как бы обслуживает ответственный для тебя участок, ты хочешь понимать, работает она или не работает. Вот, угу. Поэтому, если какие-то контуры автоматизации процессов, назовем это так, ну, как бы пофиг, работают они или нет, то можно, в принципе, не мониторить, да, то есть там люди со своим офисом 365, как бы, ну, если они не, их вот работоспособность ежедневная не влияет на кэшфлоу, да, или там на какие-то еще репутационные истории и так далее, то бизнес в состоянии принять решение, потому что, ну, и в баню, как бы. Или, если это прям важно, ну, покупаешь себе он-премис-версию, вот. То есть тут никаких этих разрывов, что называется, идеологических нет. То есть все это можно и мониторить, все это можно, даже если статус портал тебе не отдают, или там какой-то мониторинговый экстернат тебе не делают интерфейсов мониторинговой системы, даже можно пассивными методами там типа осведомляться, там работает или нет. Ну, естественно, еще пассивные методы там прослушивания, они никуда не делаются. Ну, то есть анализа сетевой активности можно еще так смотреть.
Ну, это, наверное, одна из самых популярных вещей, которые мониторятся и относятся к third-party suppliers, да? Это поставщики интернета, сетевой связанности, каналов, и эта вещь мониторится, наверное, более-менее в каждой компании, даже в небольших.
Да, но зависит от конкуренции. То есть, если ты будешь все равно оставаться клиентом конкретного оператора связи, что бы ни происходило, то этот оператор связи будет соответствующим образом к тебе относиться. То есть он не будет тебе давать никаких экстра интерфейсов, он не будет тебе делать никакого резервирования, никакого контроля SLA, как бы ты просто будешь ему платить. Если у тебя есть выбор, если у тебя есть альтернативные поставщики на рынке, и ты можешь легко с одного на другого переключиться, то ты, ну, конечно, можешь требовать, и сами вот эти игроки, чувствуя конкуренцию, они будут тебе давать все больше и больше всяких плюшек с тем, чтобы ты у них оставался. Как бы. И почему статус-порталы появляются? То есть, казалось бы, что мы будем про все свои аварии рассказывать всем, да, это же как бы не камильфо. Лучше мы тут промолчим, и типа, может, никто и не заметит, да, вот эта политика такого, как каменного века, что называется, в IT-технологиях. А сейчас ситуация другая. Сейчас там, где есть конкуренция, ты хочешь клиента осведомить о том, что у тебя что-то пошло не так. И сделать так, чтобы тебе клиент вовсе и не звонил, и твой колл-центр не напрягал, как бы не создавал вот эту вот... не задействовал массу твоих ресурсов для того, чтобы узнать один простой факт, что сейчас там аварии на сети, идут восстановительные работы, и они будут закончены там тогда-то. То есть тут такое лезвие бритвы, может быть, да, то есть надо достаточно обладать самоуверенностью и достаточной силой и открытостью, чтобы сказать, да, вот смотрите, вот у меня работает, вот у меня не работает. А вот у меня плановая работа регламентная, тоже это всем помогает, на самом деле.
Да, и от недоступного интернет-канала давай плавно перетечем в root-cause analysis, мы начали уже с... Да, и с инверсным поиском, с автокорреляцией событий, как это должно выстраиваться? То есть иерархия для поиска виноватых должна идти из CMDB или иерархия выстраивается непосредственно в систему мониторинга?
В идеале, конечно, все эти зависимости должны быть в CMDB. Должно быть понимание, какие системы, как к кому относятся. То есть есть такая модель сервиса. Вот, но по факту этот функционал может быть и перенесен уже в какие-то внутренние механизмы системы мониторинга. Тут опять же все зависит только от уровня зрелости заказчика и от конкретной имплементации решений.
Угу. Ну, например, если у нас есть база данных и у нас есть приложение, которое использует эту базу данных. Приложение недоступно, потому что у нас сломалась база данных. Это будет автоматически насколько тяжело это автоматически скоррелировать?
Это достаточно простой случай. Корреляция более сложного уровня – это когда приложение работает медленно, и нужно понять, на каком этапе возник этот bottleneck. Тут все немножко сложнее, и часто требуется взаимодействие именно инженера, который занимается этим анализом. Но в случае, который описал ты, да, это все может быть автоматически скоррелировано. То есть более простой пример, когда на сервере пропадает питание, то все, что связано с работой этого сервера, оно супрессится, и инженеры не получают все эти лишние нотификации. А непосредственно человек, который ответственный за уровень включения сервера в розетку, получает оповещение.
Угу. Ну, это достаточно очевидно. Вот в случае с приложением и базой, они же работают на разных серверах. Как мы их скоррелируем?
Тут уже требует создания какой-то такой сервисной модели, которая позволяет понять, какие компоненты на что влияют и какие могут возникнуть проблемы с компонентами более высокого уровня. Вот. В случае, если типовые решения какие-то, то есть нужно создать эту сервисную модель один раз и просто ее использовать как шаблон.
Ну и поддерживать ее потом придется. Она же не будет автоматически генерироваться.
Да, да, поэтому нужно понять, сэкономишь ли ты время, создавая эти все модели сейчас, либо будет дешевле, чтобы инженеры разбирали такие кейсы при случаях к случаю. Это уже вопрос планирования.
Угу. А когда у нас в системе появляется большое количество событий, которые не связаны друг с другом? Не знаю, пошло какое-то сетевое вторжение или все одновременно начали заражаться какими-то вирусами? Вот. Такие вещи, они будут автоматически объединяться в один инцидент или будут ли они автоматически объединяться в один алерт?
Да, такое возможно. Конкретно я лично создавал автоматизацию, когда система получает в определенный таймфрейм определенное количество ивентов, превышающих порог. В этом случае не создается куча инцидентов для каждого из этих кейсов, но создается один мастер-инцидент, где описывается лист систем, подверженных этой проблеме. Но зачастую процессы требуют создания инцидента на каждую из CI-единиц, потому что это необходимо для репортинга.
Ну и отвечают там, возможно, разные группы людей.
Да, 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 но изначально в базе данных системы мониторинга прописано, то есть берем классический пример системы офлайн, и в зависимости от того, какая операционная система стоит, какой проект это поддерживает, система мониторинга заводит тикеты конкретно на определенную группу людей, либо, возможно, эскалирует на какое-то более... другой уровень, например, если система понимает, что эта проблема не для L2, L3, то есть это может быть сразу же проэскалировано.
Угу. А в Simon как это реализуется?
Ну, я хотел бы там и на первую часть тоже немножко прокомментировать. То есть вот сама история про CMDB, это же история, ну, про change management. То есть у вас в инфраструктуре там при определенных ситуациях ничего самой собой не возникает. И все как бы изменения, если вы хотите что-то завести, какую-то новую кластер баз данных или там еще что-то сделать, вы запрашиваете на это ресурсы, как бы вы запрашиваете на это там approval, да, то есть соответствующие подразделения должны, то есть должен быть какой-то change management портал или там система, которая еще вам как бы все ресурсы выделит, в том числе там мониторинговая модель там будет создана своевременно там или до еще развертывания или там во время с помощью там средств автоматизации, но в итоге, чтобы увидеть, где какой, значит, вот CMDB хорошее место для того, чтобы коррелировать вот эти вот истории и влияние о том, кто на кого на что, значит, повлиял. Вот, и если что-то динамически даже появляется, оно должно как бы попадать в соответствующий уровень CMDB. Если даже у вас пчелиный рой, как бы, и там вот эти микросервисные организации, там 70-170 организаций вашей корпорации, они, если у них есть правила, по которым они должны репортиться, даже если у них change management, вот этот процесс, он отвязан, он как бы свой, он не централизованный, то они, по крайней мере, должны адекватно в централизованную систему сообщать о том, где что работает, где что не работает, да, где какие там плановые, неплановые у них эти самые действия происходят. То есть должна быть выстроена политика взаимодействия с этими микросервисными организациями, тогда и централизованное понимание о том, что от чего там страдает, будет осознанным и понятным. Вот. Другой вопрос, конечно, про поиск таких связанностей в несвязанных событиях, да, это здесь, ну, из серии, если человек систему обучает, то нет проблем. То есть мы сопоставили одно с другим, завели, как бы сделали малую автоматизацию, создали, ну, вот в Саймоне, в частности, вообще не проблема вручную сделать, да, и сделать, так сказать, вот этот сопрессинг лишнего, да, и вот этот рефлекс-анализ написать. Но если говорить про автоматизацию, вот там систему, которая будет сама поток событий отлавливать и сама создавать вот эти правила сопрессинга или правила выявление корневых причин, это такая как бы вот на острие мониторинговой науки, я бы так сказал. То есть это считанные компании в мире, мы к этой задаче тоже подбираемся, но подбираемся пока еще вплотную не взялись за нее.
Хорошо, хорошо, спасибо за ответ. Перейдем к следующей теме. У нас хотели обсудить in-house мониторинг свой собственный или отдать систему мониторинга на аутсорс, чтобы она предоставлялась нам как software as a service. Вот. И использовать ли встроенные тулсеты и встроенные системы мониторинга, дашборды, которые есть уже в продуктах, или агрегировать все данные, весь мониторинг в одну какую-то одну централизованную систему. Вот. Tivoli предоставляется как сервис?
Tivoli предоставляется как сервис в некоторых случаях. Вот. Я не продаю этот продукт, я не могу ответить в целом, как дела обстоят в мире, но есть кейсы, когда Tivoli поставляется в пакете со фреймворком, где существуют предустановленные параметры, инструменты, настройки, предоставляется хороший уровень поддержки, предоставляется актуализация, обновление всех политик и конфигураций. Вот. Но, конечно же, я встречал и кейсы, где был куплен просто продукт. И я могу сказать так, что любой продукт, независимо от его сложности, требует человека, который знает, как он работает. Вот. И очень часто, покупая продукт не как сервис, а покупая просто software, ты не можешь быть уверенным, что ты найдешь специалиста, который готов вменяемо его обслуживать и готов обслуживать это 24/7 и так далее. То есть, возможно, это может стать намного дороже, чем покупка какого-то внешнего сервиса, где специально обученные люди с хорошими скиллами способны его правильно поддерживать.
Tivoli предоставляется как managed service или предоставляется по модели SaaS?
Да, да, да. Единственное ограничение то, что, как я и говорил раньше, что большие организации, они зачастую не имеют права отдавать свои данные сотрудникам, работающим в других организациях, потому что они не подписали какие-то договоры об неразглашении, не прошли какие-то специфичные тренинги и не знакомы со спецификой государственного регулирования данных. Именно поэтому аутсорсинг не всегда может быть отдан, например, за пределы страны. Например, законодательство Австрии, в принципе, не допускает обращения персональных данных сотрудников из-за рубежа, включая Европейский Союз. На каком-то уровне, я не знаю, о каком уровне персональных данных идет речь. Вот. И для этого, даже покупая какой-то там сервис, как SaaS, организации ставят внутренние ограничения, также нанимают сотрудников он-сайт, которые обслуживают какую-то часть продукта.
Угу. Костя, у вас есть предоставление как предоставление Саймона как менедж сервис или как SaaS, угу. или только как продукт?
Да, есть. Ну, здесь вообще я хотел бы тоже про мониторинг сказать, что, ну, мониторинг, управление вот это операционное, в принципе, это не всегда инструменты, то есть не всегда софт или автоматизация какая-то, это еще и люди, и экспертиза в том, что происходит. И здесь часто поставщик или интегратор, он как бы обладает этой компетенцией в более высокой степени, чем конечный заказчик. Или конечному заказчику интереснее сфокусироваться на своем основном бизнесе и не заниматься, не раздувать себя IT-отдел, а торговать своими раскладушками. То есть буквально вчера коллеги как раз там из BI отрасли пожаловались, что говорят, вот есть даже клиенты, которые не могут за своими раскладушками следить, так много они их продают. Вот, но, конечно, мы предоставляем облачную модель, это может быть и software, тут надо различать SaaS и Cloud, да? Как бы SaaS — это software as a service, то есть по этой модели можно делать on-premise инсталляцию, но только не брать деньги за лайсенс сразу, а давать его в аренду. Это может быть SaaS облачный, может быть SaaS on-premise. Вот. И мы готовы и для on-premise инсталляций, и сами, и с помощью наших интеграторов, и готовы к предоставлению облачных услуг. У нас буквально в этом году целых два облака мы построили, и по-разному их построили, надо сказать, где-то вообще резервирование между странами, где-то мы опираемся на национальные какие-то облачные системы, ну, в связи с тем, что там есть какой-то sensitive по распространению информации. Но на самом деле весь этот sensitive, как говорят наши американские друзья, там, которые тоже озабочены мониторингом своих инфраструктур динамических, они говорят, что все облачные сервисы сейчас проходят сертификацию в тех же там службах вот этих вот государственных и так далее, и вообще говоря, получают полномочия на сбор и хранение данных даже от госорганов, которые very sensitive data, да, что называется. Естественно, я там, может быть, вручную никто и не читает, ни со стороны генератора данных, скажем так, ни со стороны мониторинговой системы. То есть на все это работают алгоритмы и так далее. И, ну, здесь надо внимательно смотреть, с кем вы имеете дело. Если у вас достаточно развитая конкуренция в сети, да, в интернете, если клауд системы готовы отмониторировать ваши там диски лучше, чем все, что вы поставите себе в on-premise, как бы, то, наверное, вы пойдете и воспользуетесь этим сервисом. Ну, вы можете отдать туда какие-то обезличенные данные. Там, условно говоря, про ваши диски будет ничего не известно, что это диски только будет известно, да, и вы будете отдавать туда метрики по IOPS-ам, или там по каким-то latency в записи, и все, да, и вы ничем не рискуете. То есть здесь надо всегда думать и смотреть как бы на тот кейс, который вы хотите заутсорсить. Ну, в нашей практике есть довольно чувствительные системы, там охранные системы и системы электрической обеспечения энергетикой. Вот, ну и с разным уровнем абстракции. Где-то мы знаем вообще вплоть до местонахождения географических координат, где-то мы знаем только то, что
как бы есть некая установка такого-то типа, и которая генерирует какие-то параметры качества электроэнергии. Как бы. Все остальное для нас туман. Как бы, ну и окей.
Угу. Слушай, а когда используется мониторинг не свой, который не in-house, не страшно потерять данные, которые не пришли из-за проблем на сети?
Ну, здесь ну, мы же как бы все цифровые ребята, как бы у нас страхов-то нету. То есть, если у нас возникает какое-то подозрение, мы подстилаем соломку, да? Или мучаемся со страхами. То есть, ну, те, кто мучается, те как бы в сумасшедшем доме кончаются и дни. А те, кто могут трезво рассуждать, те делают себе какой-то бэкап, резерв там и так далее. Или резерв из облака делают, или делают несколько альтернативных путей вот на генерируемые данные в момент генерации. Ты можешь шлить там в какой-нибудь свой в локальную систему и в облачную систему, и у тебя будет как бы, ты будешь всегда в порядке. Но в частности, одна из облачных поставок, которую мы сделали в этом году, она именно так и работает. Там есть страны СНГ, в них есть какой-то хостинг, есть хостинг в Германии организованный. И данные распараллеливаются. То есть каждый экземпляр измерений, он уходит и туда, и туда. Вот. И в случаях, когда идут какие-то искривления коннективити по политической или по недосмотру локальных, как бы незрелых поставщиков, общая консистентность не нарушается. Как бы всегда есть вот эти вот измерения, которые были сделаны, и, то есть финансовая сторона вопроса не страдает.
Игорь, к тебе тогда вопрос тоже похожий. При потере связанности между серверами, сетевой связанности, хранят ли серверы данные, чтобы их потом запушить, когда связь восстановится? Есть ли вообще такая модель работы?
Да, да. Агенты имеют собственный кэш. Системы серверов, которые используются как прокси, тоже имеют кэш, который позволяет запушить данные с правильными таймштампами в момент, когда связь восстанавливается. Ограничения скорее по каким-то legacy системам, например, SNMP, которые используют UDP. Там уже в силу специфики протокола UDP железяка не знает о том, получили ли пакеты на той стороне. Вот. Также и с системами хранения исторических данных. То есть, если сервер, куда сохраняются исторические данные, уходит на maintenance, то нет прямо необходимости писать сразу в два места. Эти данные спокойно могут полежать до того момента, пока сервер не будет онлайн опять. И тогда данные хорошо себе зальются и будут доступны для репортинга и прочих нужд.
Здесь есть интересный момент. Если, Игорь, я тебя не перебиваю, то вот в частности в энергетических протоколах, там, которые для мониторинга энергетики используются, там есть такие всякие приколы давно, но в принципе нам как бы IT-связистам нет смысла их игнорировать. Да? В том смысле, что если где-то происходит измерение, есть нарушение связи и локальный буфер там у агента накопился, то может свежая информация быть более актуальной, чем тот исторический массив, который должен прокачаться при появлении канала. То есть здесь как бы с одной стороны приоритеты, с другой стороны еще и возможность получить свежую информацию быстрее, чем тот кэш, который сформировался за время отсутствия связи. Здесь такой как бы архитектурный интересный момент по взаимодействию. И его, конечно, нужно учитывать, если мы строим какие-то ответственные как бы, вот, истории.
Слушай, я, наверное, добавлю еще, Ром, про вот это взаимодействие с облаком, да. Если у нас есть какая-то инфраструктура, сидят пользователи там с гарнитурками, что-то там делают, неважно, да. Мониторинг там, все что угодно. Если у вас нет... Мы сейчас про сетевой уровень и архитектуру. Если у вас нет оптимальных маршрутов, резервных маршрутов, быстрое приключение, ну, как бы вы, вот как уже Костя сказал, вы должны закончить свою жизнь в дурдоме, вы должны страдать априори. Как бы это вот это основополагающая тема. А дальше это все обвес. Если вы уносите что-то в облако, допустим, свою инфраструктуру, да, там, вам это дешевле, специалисты вам все это поддерживают, высококвалифицированных, не нужно там раздавать штат программистов, хотел сказать, IT-отдела, еще что-нибудь, да, ну, сетевое взаимодействие, каналы, волокно, как угодно, это нужно думать в первую очередь, а не надеяться, что вот у нас 2 года не было аварии, и она не повторится, это просто вот будет боль, и боль кладбища, или как там, вот, как бы все так.
Ну, жизнь — это боль, это тоже такое высказывание, которое в прошлом году, в 19-м, на Фосдоме, там, человек делает доклад, все внимательно слушают, потом задают дополнительные вопросы, и на какой-то вопрос... Он такой молча смотрит, он говорит, ну что же делать, жизнь — это боль, ну, овации, как бы, все, занавес. Да, если вы что-то сознательно, как бы, отвергаете, то, ну, мониторинг какой-то или какой-то уровень резервирования, будьте готовы объяснять клиентам, что так и было задумано, или будьте готовы, ну, то есть, если лояльность клиентов вам ничего не значит, и вы можете на них, так сказать, извините меня, ну как, нет, приличных слов.
Пренебречь их доверием.
Да, если вы можете пренебречь их доверием, то, ну, как бы, ну, пренебрегайте, как бы, это ваш выбор, ваше право.
А у нас уже мы перевалили за 2 часа с продолжительностью выпуска. Там, после того, как выпуск выйдет, он немножко подрежется, станет короче. У нас остались 2 последних темы в плане и 2 вопроса из опросника. Вот. Костя, тут твоя тема есть. Классификация данных мониторинга и ролевая модель доступа к ним. Вот. И дальше пойдем, наверное, к вопросам из опросника.
Ну, как моя модель. Ну, в смысле, моя тема. Тема общая. Она у всех. В принципе, здесь классификация данных... Это вообще одна лекция на 2 часа, а ролевая модель другая. Но там вот про ролевую модель хотелось бы, наверное, сказать. Вот то, о чем сегодня уже речь была. Если вы достаточно открыты и готовы, и конкурентные, вы хотите всех порвать, своих конкурентов, отобрать всех своих клиентов, вы прикладываете усилия, да, вы даете доступ клиентам или открытый, или полуоткрытый в каких-то личных кабинетах, и даете возможность своим клиентам видеть те сервисы, которые эти клиенты оплачивают. Это как бы, ну, такой хороший тон и нормальная современная модель. То есть вы собираете данные о том, как работает канал связи, о том, как работает инфраструктура не только для себя, но и для своих клиентов, которые платят бабки. Ну, я в первую очередь про внешних клиентов, но могут быть и внутренние, как бы, клиенты какие-то, да. И здесь еще это не предел, потому что у вас могут быть какие-то подрядчики, которые там энергетические службы, могут быть какие-то подрядчики, которые для вас там аутсорсят НОК, там, не знаю, да, регистрируют тикеты и так далее. Вот, могут быть какие-то подрядчики, которые у вас... Я не знаю, за освещение отвечают, еще за что-то. Вот всем этим подрядчикам нужно раздать доступы, которые, не пом... ну, с одной стороны, будут черпать информацию из единой консистентной, как бы, из единого консистентного цифрового потока и цифрового состояния вашего там бизнеса. С другой стороны, люди не будут видеть лишнего, не смогут влиять на лишнее и так далее. И даже вот эта вот модель цифрового роя, да, или там микросервисных организаций внутри большой структуры, она тоже к этому относится. То есть надо раздать своим, в данном случае мониторинговый центр, это будет, или мониторинговое подразделение, это будет сервисная организация, которая оказывает сервис с одной стороны своей корпорации, с другой стороны этим микросервисным компаниям. Да, и нужно раздать доступ вот этим вот микросервисным организациям к их области данных, к их иерархии, к их описаниям, к их моделям, к их истории смены состояния, к их измерениям, как к их всему. Да? Но при этом сама корпорация или в каких-то более других разрезах, более крупных отслеживания производительности, там, компонент или отслеживание там лицензионных близости лицензионных, там, окончания, время действия лицензии или там сертификатов, еще что-то, другие срезы совершенно будут получать к этой всей вот цифровой действительности. Вот, ну, мы на этом делаем некий акцент и фокус, и у нас благодаря этому есть, ну, клиенты, которые прямо очень ценят вот эту вот историю именно. Ну, наверное, да. Наверное, вот я бы на этом месте остановился, чтобы дальше.
Слушай, а права на просмотр информации в систему мониторинга на определенные объекты мониторинга, они в CMDB лежат и подгружаются оттуда, и дашборд модифицируется в зависимости от того, кто на него залогинился и смотрит?
Ну, наша система, она сама по себе имеет эту иерархическую модель объектов и иерархическую модель прав. Вот. И дальше может быть осуществлена интеграция с CMDB, если она есть в организации. Может быть осуществлено подключение LDAP-справочников для авторизации. Они, как правило, есть в организациях. И дальше матчинг прав, кто что может видеть. Да? И не только какие-то деревья объектов, но еще и классы свойств, ну или там разделы в каждом конкретном объекте. То есть там у каждого объекта есть аудит-лог. Кто что менял, когда и как. Простые пользователи этого не видят. История смены состояния. Когда выходили, как изменялось состояние объекта. Это можно показывать, можно не показывать, в зависимости от того, кто этот ваш клиент, как бы, хотите вы ему дать права или не хотите. Данные, свойства, там, все вот эти вот детали, они все управляемые. Вы можете дать людям такой доступ, который вы хотите.
Игорь, расскажи, как в Tivoli это организуется? Доступ к дашбордам с разделением информации по классам, кому что можно смотреть, кому что нельзя смотреть.
Стандартная инсталляция включает в себя локальную базу данных пользователей, где ты можешь по группам определить уровень доступа к любым данным. Но в продакшене, конечно же, LDAP используется гораздо чаще, чтобы база данных была актуальна. Также часто используется разделение по каким-то, ну, начиная по иерархии от заказчиков. То есть, по сути, одна система мониторинга, она может, одно ядро может в себя собирать данные с нескольких заказчиков, которые будут разделены полностью. То есть заказчик А не получит никаких данных заказчика Б.
Интересно, то есть мультитенантная инсталляция поддерживается?
Да, это делится без проблем. Вот, также фреймворки, которые используются, они также позволяют разделять по заказчикам, по саб-заказчикам. То есть, например, у заказчика могут быть несколько филиалов, то есть данные могут быть разделены также. Есть уровни доступа администраторов систем, операторов систем, инженеров, то есть по сути тут уже вопрос перетекает в какой-то вопрос доступа к базам данных, то есть любые данные можно категоризировать и предоставить доступ к ним на основе этих категорий.
Но это все настраивается непосредственно в систему мониторинга, или это подгружается из CMDB, или это подгружается исключительно из LDAP?
Ну, юзеры, если ты хочешь иметь юзеров с актуальными правами и не переспрашивать, уволен сотрудник или нет. То есть, да, это, конечно же, нужно брать все из LDAP-а. Те данные, которые разделяются на каталоге внутри базы данных, это, да, это уже настраивается все ручками при бординге какого-то заказчика.
А, значит, все-таки получается, что не из CMDB?
В CMDB система может понять, если, допустим, идут какие-то филиалы одного заказчика, то есть ты можешь дать, поставить метку, то, что данные пришли непосредственно с этого филиала. То есть, да, можно на уровне каталогизации использовать CMDB. Даже не можно, а нужно. А на уровне доступа к данным, да, нужно использовать LDAP. Вот, я думаю, что, в принципе, можно брать уровни доступа пользователей из CMDB, поскольку каждый пользователь — это тоже единица вся единица в этом базе данных, но авторизация все равно будет, я думаю, с помощью LDAP организована, либо там какими-то похожими протоколами.
Угу. Да, ну это более-менее уже тогда понятно. Картинка складывается. Вот. Последняя у нас тема — индустрия 4.0 и роль мониторинга в ней. Костя хотел что-то рассказать, или мы...
Слушайте, нет, мы же вычеркнули эту тему, потому что она такая, как бы на целый доклад.
И слишком широка. Ладно, да, тогда да. У нас остались два вопроса из опросника. Вот они, вы их видите в блокнотике. Это первый вопрос. Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли ресурсы или курс хороший по развертыванию мониторингу сетевых устройств? Лично я не встречал, вот, и таким беглым поиском у меня ничего не нашлось. Вот, с другой стороны, есть множество продуктов, которые специализируются именно на мониторинге сетевых устройств. Часть из них вендорские, часть из них поддерживают большое множество устройств, вот, ну и в том числе и продукты Tivoli, и Simon тоже это поддерживают. Вот какие-то прям ресурсы или хороший курс вам встречались?
Да, где-то недавно как раз попадался ресурс, где прям много-много-много всего было. Я попробую найти и где-нибудь вам всем написать об этом.
Хорошо, тогда найдешь, мы это все закинем в шоу-ноутс, там будет ссылка, если мы найдем ответ на этот вопрос. Вот, и второй вопрос — это в мониторинге интересуют современные системы мониторинга, которые сами говорят, какие параметры требуется мониторить на оборудовании и предупреждают об аномалиях, например, Observium. Я с Observium дела не имел, не работал, да, с одной стороны. С другой стороны, в принципе, за счет Discovery и за счет того, что многие вещи, которые принято обычно мониторить, они уже достаточно хорошо известные, автоматизированные, стандартизированные, то при добавлении, не знаю, агента на сервер, то ты получаешь информацию практически о всем, что там на этом сервере работает. Ну вот. А предупреждение об аномалиях, ну, этот вопрос частично затронули, да? Это агрегация несвязанных событий, трендинг, вот, что еще по этому поводу можно рассказать, ну, не знаю, но на самом деле, посмотрев на Observium в виде того, что у них есть на сайте, и пару видео на YouTube, наверное, я бы посмотрел и попробовал эту систему мониторинга, хотя бы буквально на локал-хосте, да, чтобы посмотреть, познакомиться с тем, какие уникальные фичи у них есть, да, по сравнению с теми мониторинговыми системами, с которыми я привык работать.
Смотри, посмотри, Ром. Мы давно уже используем эту систему. В принципе, плюс-минус норм.
Для чего-то конкретного? Для сети или вообще на всю инфраструктуру?
Как минимум сеть, и со всех интерфейсов полностью трафик сливать. Не просто, в общем, строить некоторые такие, знаешь, сколько прошло трафика через оборудование суммарно. Не просто на аплинках, там еще что-то, плюс какая-то дополнительная информация, агрегация тех же самых параметров. В общем, много всего можно накрутить интересного.
Что там есть особенно классного? Из того, что ты из коробки не получал там в условном Забиксе, например.
Не расскажу, глубоко не копал. Можно узнать, сделать выпуск еще на 3 часа.
Да, если они пригласят и придут. Вот. Будем завершать тогда на этом выпуск. Мы перевалили за 3 часа, да? Сколько там у нас?
Ровно 3, если верить Audacity, а на YouTube 3.05, по-моему.
Ясно. Ясно. Хорошо, тогда даем шанс высказаться и последнее слово нашим гостям. С Игоря начнем.
Да, я хотел бы поблагодарить вас за инвайт. Было интересно пообщаться. Было интересно освежить какие-то темы. И я надеюсь, что если вы будете писать какие-то подкасты, связанные с тем мониторингом, то приглашайте, поболтаем.
Хорошо, спасибо. Что-то порекламировать, твой Twitter, не знаю, профессиональный блог, что-то еще, какую-то такую активную деятельность ты ведешь?
Нет, я не веду какую-то активную деятельность. Более того, переехав в Польшу, я столкнулся с гораздо более свободным life-work balance, и в первую очередь живу, потом работаю, что очень круто. И если говорить про рекламу, то я ищу к себе в команду сейчас хорошего инженера, желательно с хорошими знаниями NetCool, но если нет, то главное способность обучаться и открывать для себя какие-то новые технологии. Вот, я думаю, можно дать мои какие-то контакты. Вот, работа в IBM в Польше.
Город?
Вот. Город Вроцлав, либо Катовица. Вот. Польша сейчас, мне кажется, одна из самых интересных стран в Европе для проживания, потому что культура и менталитет, они весьма похожи. Здесь не чувствуешь себя за границей, в какой-то культурной изоляции. И все-таки IT сейчас на подъеме. Куча инвестиций идут в Польшу в плане IT, и здесь можно получить достаточно хороший уровень дохода относительно своих трат. Вот. И все те люди, которые прибрались сюда, они счастливо живут, судя по отзывам. Поэтому welcome.
Кстати, по поводу Польши, может послушать пару наших выпусков, поехавшие. Может, ты добавишь даже когда-нибудь.
Да, возможно, было бы круто рассказать. Вот. И... по крайней мере, те люди, которые переехали, мои бывшие коллеги, я их пригласил, они мне все в один голос говорят, что все, что ты рассказывал, звучало как сказка, и, слава богу, так оно и получилось. По крайней мере, никто из них не уехал обратно, все счастливы здесь. Супер крутая страна. Рекомендую. Приезжайте в гости, кто не был.
Спасибо. Спасибо за приглашение. Так, за вакансиями к Игорю Ковач. Контакты... ты, может, e-mail скажешь или куда тебе писать? Или мы добавим шоу-ноутсы?
В офлайн добавим в релизе.
Угу. Да, да, наверное, лучше так будет сделать, но я думаю, что меня легко найти в LinkedIn, в Facebook, ВКонтакте и т.д. и т.п.
Ладно. Ударение у тебя на фамилии куда ставится?
Игорь Ковач, наверное, на первую все-таки.
Хорошо. Спасибо. Костя, твое финальное слово.
Ну... как бы про Польшу тоже много хорошего слышал. Может прилететь руководителю подзатыльник, если он во внеурочное время отправит письмо подчиненному, нарушит его покой. Но на самом деле все страны хороши. В каждой стране люди не любят приезжих, недолюбливают, может быть, с одной стороны, и с другой стороны, когда уже достаточно долго живут, про правительство ворчат, как бы. Хорошо, что мы живем в такое время, когда можно выбирать себе ареал обитания и привычки свои как бы менять в лучшую сторону. Ну, относительно наших, что прорекламировать, cpult.ru, приглашаю всех пойти на сайт. Мы там еще крутим, перекручиваем. У нас как бы вот этот струя импортозамещения, она... мы в России сидим, в России работаем, и поэтому продукт в России называется «Центральный культ». В таком состоянии он в этих Росреестрах находится и прочее. И да, всех готовы видеть, ответим на вопросы, подписывайтесь, читайте. Но вообще говоря, мы смотрим на вопросы шире. Конечно, в первую очередь важна экспертиза. И в этом смысле у нас есть тоже некая общественная деятельность. Многие, наверное, слышали про такую историю, как monhouse.tech. Это дом мониторинговых технологий, мы так это называем, потому что действительно мониторить сейчас нужно все и можно все. Температуру воздуха, температуру тела, какие-то напряжения на поверхности кожи или напряжение в розетке, да, и температура процессора. Все это, собственно, с нашей точки зрения, какой-то ракурс отчасти переиспользуем. И с другой стороны, конечно, есть всегда специфика. Там на сетях своя специфика, на серваках своя специфика, на хранилках своя специфика, да. И поэтому мы вот такой вот дом мониторинга технологий обосновали, проводим конференции, когда есть возможность. То есть в этом году у нас сейчас все конференции полетели, только онлайн-метапы, но тоже неплохо. принципе, проходит. И вот, как бы, конечно, большое спасибо LinkMeUp, который нас зовет и приглашает. В принципе, благодаря этим конференциям, про которые я сейчас говорил, мы и познакомились. Вот. Уровень активности там недостаточно высок, но мы, наверное, сейчас какие-то плановые организационные мероприятия совершим. Там, как спонсоры, да, то есть Саймон выступает спонсором этого Манхауза, и мы других, во-первых, спонсоров приглашаем, во-вторых, еще немножко усилим, наверное, это направление, и будем больше и интереснее писать, проводить конференции, и в том числе там тексты вот этих подкастов тоже постараемся распарсить аудио в текст, опубликовать, ну, естественно, с LinkMeUp поделимся, вне всяких сомнений. Кого мы ищем тоже людей, мы толковых ищем, естественно, да, то есть маркетологам иногда не объяснить, они как бы там маглы по своей сути, а но таких вот глубоких технарей, да, все, пожалуйста, welcome, в любом, на самом деле, качестве, в качестве там внешнего эксперта, в качестве писателя колонки, там, если человек знает все про iOps, как бы, и, ну и пусть он пишет, как бы, и, может быть, там сравнивает какие-то разные методы агентов разных систем и так далее, и так далее. Плюсы, минусы. Всем, кто в теме, это интересно. Всем, кто не в теме, ну, там, они потом все равно воспользуются сервисами тех, кому это интересно. Вот, поэтому и сотрудников мы ищем, и внешних экспертов, и спикеров на выступления. Сейчас вот будет этап, посвященный мониторингу облачных сред в ближайшее время. Так что welcome, join us, and force yourself and us. Ну, как бы вот эти все штуки. Миграцию не хочу пока рекламировать, но это все тоже возможно.
Спасибо, Костя. Все остальное, там, что еще додумаем, мы там приложим к офлайн-выпуску, ну, в смысле, к релизу, да, ссылочки, не ссылочки, имейлы, куда писать, какие требования к кандидатам, спонсорам, прочее, прочее. Вот, спасибо, гости. Напомню, с нами сегодня были Игорь Ковыч, инженер систем мониторинга и автоматизации, и Константин Михайлов, человек, практикующий мониторинг, управление, инженер, предприниматель, исследователь, любитель поговорить, провести конференции, проспонсировать их, и вот это вот все. А выпуск будет, как всегда, как только так сразу, поэтому следите за анонсами, релизами и так далее. А, собственно, всем спасибо, всем до свидания.
Да, пока.
Пока.
Пока-пока.